Граня дров Сережа, все деревья рожа.
Восемь часов 41 минута, четверг, 22 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия, наша ведущая этой программы.
И
здравствуйте, Настя. Да, как дела? Слушайте, я по-прежнему переживаю по поводу польского Схетина. Но читается как щетина. Понимаешь, ну там буквы. Ты видишь S-C-H. И как будто, если это прочитать как «ще», то получится «щетина». А на самом деле «схетина» этот парень зовется. И он объявил, что, значит, он объявил торжественным образом, что украинцы освободили...
Очень большой резонанс.
Я был потрясен настолько, я вчера, честно говоря, знаешь, о чем подумал? Я подумал о том, что ведь совсем чуть-чуть осталось до того дня, когда объявят, что немцы освободили концлагеря вообще все. Ну, немцы. Мы имеем дело сейчас с названием «черного белым, белого черным». Мы абсолютно имеем с этим дело, да? И потихонечку мы в конечном итоге придем к тому, что будет объявлено, и не шутя, и больше того, заставят наших внуков там каких-то учить, что Освенцим освободили немцы от русских, что Освенцим построили русские. Захватили сначала, Польшу, потом там построили концлагеря русские, а немцы героически освобождали каким-то образом и так далее. Нет, может, он неадекватный, он абсолютно адекватный. Больше того... Министр иностранных дел Польши не просто адекватный человек, а он, я вам доложу, историк. Он историк. Можно я почитаю его биографию? Так, коротенько. Схетина, Гжегош. Родился в 63-м году, 18 февраля. Вот сейчас 18 февраля будет день рождения у него. Классно же.
В каком году?
В 63-м. Польский политик, государственный день. Молодой, министр иностранных дел, с 22 сентября 2014 года, он новый на этом посту. Значит, он закончил философско-исторический факультет Вроцлавского университета, он дипломированный историк, И он говорит, что, так украинцы же, говорит, освобождали.
Ну, да, понятно, он про украинский фронт, видимо, там, духе, в котором ему хотелось это прочесть, увидеть.
Это анекдотично, потому что тогда Волховский фронт, таким образом, военнослужащие должны быть волхвы. То есть они должны были с бубнами идти, волхвы с бубнами на Волховском фронте.
Ну да, говорю, да, что-то вроде того.
Степной, мы же здесь живем, вот Конева рядом улица, знаешь Конева? Улица Конева, вот здесь вот рядом.
Да, да.
Где живет, кстати, этот самый... как его?
Кто?
Из «Коммерсанта», который с Путиным...
Колесников
живет на Конева. Вот здесь?
Мы рядом с ним, Господи.
Колесников живет на Конева в загороженном забором доме. Дом за забором. Там. Знаешь, где, сколько там стоят квартиры?
Миллионов.
Андрей Колесников там, кошмарно стоит с квартиры. Он там за забором, у них там за забором своя стоянка, охрана, и там будь здоров. Значит, Андрей. Ну, так не в этом дело. А он живет на Конево. Андрей, просто я Конев возглавлял, Степной фронт, командовал Степным фронтом.
А там степняки, соответственно.
Там, соответственно, были степняки.
Да.
Степняки.
Да, но надо же как-то оправдать. Вот, ну, человек вынужден сейчас, да, реагировать, ему вопросы задают, ну вот он отвечает, как может барахтаться.
Ну скажи, ведь есть же какие-то принципы, ну какие-то минимальные принципы. Ну давай так.
Украинский фронт, мы украинцев зовем.
Нет, подожди, ну есть же какие-то минимальные принципы, мамочка. Ну нельзя же совсем лажать. Ну я понимаю, что дело там дипломата выкручиваться, но нельзя же так, а?
Их децизия. Oczywiście to jest wpisane w kontekst trudnych relacji polsko-rosyjskich dzisiaj, ale nie podnosiłbym tego do rangi jakiegoś wielkiego politycznego problemu.
Zna pan Gordona Morawieckiego?
Tak, oczywiście.
Twórca Solidarności Walczącej w Rzeczpospolitej napisał... Żadne obecne polityki.
Zresztą ty śmiejesz się, to polski język.
Będą usprawiedliwieniem naszej małostkowości, gdybyśmy nie wysłali zaproszenia do Władimira Putina. Przypomina, że prezydent Rosji jest spadkobiercą, tak na dobrą sprawę, kraju, który nazywał się Związek
Rosji. Сейчас начнется, ребят. Czerwona
było, nie było.
Сейчас начнется, напрягите свой мозг. Слушайте, у вас есть, если у вас...
Быстро говорят.
Мозг есть. Как они говорят? Они говорят по-славянски. Вы же панслависты, славянисты.
Я хочу сказать, что я видела...
Панвыпендрежники. Что?
Текст написанный лучше читается и понимается.
Вызволяли, знаете слово «вызволяли»?
Да нет, все.
Вызволяли слово, знаете? Вызволяли. Да. Сейчас он скажет, вызволяли украинцы. Это что, по-польски нельзя понять? Я не понимаю этого глубочайшего провинционализма. Почему вы не можете на славянских языках все понимать? Я понимаю. Я не знаю, почему. Сколько я знаю славянских языков, Настя? Один. Русский. Единственный.
И неповторимый.
И неповторимый. Но я понимаю славянские языки. С какой же стати? Что ж такое? Я романских языков знаю два. Испанский и португальский. И при этом я понимаю ваш фальшивый и насквозь неправильный итальянский, например. И даже кое-что по-французски. Ну, короче, почему? Значит, товарищи, надо понимать. Вот сейчас спокойно напрягите, наморщите лоб. Сейчас такое мгновение должно с вами произойти. Послушайте, как он это объясняет. Послушайте интонацию. Вызволяли украинцы. Слушайте.
Лепей поведеть, пане редакторе, что это фронт украинский. Первый фронт украинский. И украинцы вызволяли, бо там жонежи...
И украинцы вызволяли. To już pierwszy front Ukrainy.
Solidarności Walczącej.
Jeszcze raz.
Politycznego problemu.
Zna pan Gordona Morawieckiego?
Tak, oczywiście.
Twórca Solidarności Walczącej w Rzeczpospolitej napisał, żadne obecne polityczne spory, żadne akty i zarzuty nie będą usprawiedliwieniem naszej małostkowości, gdybyśmy nie wysłali zaproszenia do Władimira Putina. Przypomina, że prezydent Rosji jest spadkobiercą, tak na dobrą sprawę, kraju, który nazywał się Związek Radziecki, a to Armia Czerwona było, nie było, otworzyła bramy do Auschwitz.
A może lepiej powiedzieć, panie redaktorze, że to front ukraiński. Pierwszy front ukraiński i Ukraińcy wyzwalali, bo tam żołnierze ukraińscy byli w ten dzień styczniowy i oni otwierali bramy obozu i oni wyzwalali.
Oni otwierali bramy obozu. Поняла, что это значит?
Да, поняла.
Они открывали ворота, они открывали лагерь.
Да.
Обоз — это лагерь у них. Обоз по-польски лагерь. Понятно? Они открывали ворота лагеря, украинцы.
Да,
украинцы, сказать, атаковали.
Неуверенно звучит его голос, он, по-моему, запинается.
Он историк. Он историк.
Тина, припомни.
Секундочку. Он историк. Я хочу, чтобы вы слушались неуверенно, да? То есть паскудный кот понимает, что срет в тапочек, да? Паскудный кот понимает, что срет в тапочек. Скажи мне, да?
Да?
Первый фронт украинский. И украинцы вызволяли, бо там жонежи украинцы были в тот день стычневый. И они отвирали брамы обозу, и они вызволяли обоз. Так, как поведяла.
То шукамы, как с того выйдешь, мне везет.
И они открывали лагерь, они вызволяли лагерь, они, украинцы. Значит, секундочку, я очень благодарен Холмогорову, Егору, который шарахнул, значит, точно он поискал в архивах. В отличие от нас. Холмогоров молодец. Я не знаю, у меня есть свой телефон? Черт, давай позовем Холмогорову. Прямо сходу. Я не готовился опять. Что-то мне во время...
Ну, она отправила это министру.
Я не уверен, что у меня есть телефон Холмогорова. Я не уверен, что у меня есть... Скажи ребятам, чтобы дали телефон. А вот у меня есть. Ну, давайте-ка. Вот этот попробуем, пожалуйста. Сейчас мы позовем Егору. Разбудим его. Я думаю, что он такой человек... он северянин. Я думаю, он спит до марта месяца. Потом в марте проснется, начнет шевелиться, дышать, там, попукивать и встанет, наконец, и начнет шататься. Шатуном будет. Сейчас мы... он с севера. Мы... Ты знаешь, что мы с ним исследовали митохондрии вместе? И я обнаружил, что он с севера. А я как раз с юга и с запада. Сейчас. Чертов Холмогоров спит, конечно. Ну и что, это перекинуло нас линия. Перекинули куда-то. Сейчас ответит Вашингтон. Читаю Холмогорова. Все, спит. Все, до свидания. Значит, читаю Холмогорова. Пост. Я его, между прочим, его к себе выложил тоже. Секундочку. Вот он, Холмогоров, про Освенцим. Можно я прочитаю? Просто прочитаю. Лагерь освобожден 27 января. Лагерь освобожден. Освенцим. Угу. 1945 года. Войсками 59-й армии и 60-й армии 1-го Украинского фронта во взаимодействии с войсками 38-й армии 4-го Украинского фронта. День освобождения лагеря советскими войсками установлен ООН как Международный день памяти жертв Холокоста. Ясно?
Да.
59-я армия, которая брала... Ну, так, войска брали трех армий. 59-й, 60-й и 38-й. При поддержке 38-й двух фронтов. 1-го, 4-го украинских фронтов. 59-я армия целиком сформирована в Сибирском военном округе. 15 ноября 41-го года.
Да.
Понятно. 60-я армия сформирована 15 ноября 41-го года на основании директивы Ставки от 2 ноября в Приволжском военном округе. И, наконец, 38-я сформирована 3 августа 42-го в составе Брянского фронта непонятно где. Брянский фронт. В составе Брянского был Брянский фронт. Значит, мы понимаем, что брали 59-я, 60-я при поддержке 38-й, 59-я целиком сибиряки.
Ну, там разные.
Они отворяли справа.
Уже к тому моменту.
Они вызволяли обозу. Они отворяли браму обозу.
Многонациональная же страна была там.
Сибиряки, отвечаю. Я еще раз. Национальность называется сибиряки. Сибиряки, коренастые. Национальностей в Сибири всего две, если хочешь.
Туда не высылали.
Я тебе могу рассказать, какие. Одних зовут киржаки, а других чолдоны. Вот тебе все национальности в Сибири. Может, ты не слышал про такие? Чолдоны, такие хмурые, угрюмые люди. В Красноярском крае живут. Хмурые чолдоны. Не любят всех, кто не чолдоны. На тебя посмотрят, скажут, чужая, москвичка. Это чолдоны, очень угрюмые люди. Киржаки подобрей. Но многие киржаки есть не будут из тарелки, если ты из нее поела. Побрезгуют. Киржаки и чолдоны. Вот кто такие сибиряки. Что, нет?
Да, пожалуйста, да. Я говорю про того, что миксовали народы, там мало ли кто мог оказаться вообще. Что угодно. Ну, ничего, это только... это не противоречит тому, что вы говорите совершенно.
Я не буду с тобой спорить, потому что ты хочешь размыть то, что я сказал. Ты хочешь размыть, Настя. А зачем ты размываешь-то? Нет. Вот я говорю простую вещь. 60-я армия, которая освобождала конкретно, вызволала обозу и отворяла браму обозу. Конкретно. Да. Набрана в Сибири была. В Сибири.
Да.
Сайбирия. Слышала? Сайбирия. Знаешь такое?
Другая, да, в Поволжье.
Да, спасибо. Да. А другая в Поволжье. Значит, Сибирь, то есть киржаки и чолдоны. Украинец там мог затесаться, никто же не спорит. Но набор массово производился в Сибири.
Да.
Ну, потому что надо было на войну кого-то в огонь бросать. И бросали сибиряков. Точно так же, как под Москву бросили сибиряков и казахов. Ты знаешь, что Москву отстояли на Волоколамке? Сибиряки и казахи. Казахи. Да. Гурбун-булгум, вот это вот, с узкими глазами. Они отстояли Москву. Ты не слышала же об этом?
Ну, я в школе училась.
Казахи. А москвичи – подонки. Говнялись из-за того, что там Алма-Атинскую станцию не давали назвать. на востоке Москвы, метро станция Алма-Атинская пытались назвать, а москвичи здесь начинали бузу разводить, грязь поливать. А казахи отстояли Москву, казахи. Уж могли бы Алма-Атинскую назвать станцию без этого дерьмища обычного московского, в воне, с их пропиской вонючей. Так, что ли, или нет? Ну, хорошо. Я держу. А 2-я 59-я армия сформирована... То есть, простите, 60-я 59-я сибирская, 60-я армия сформирована в Приволжском военном округе. В Приволжском военном округе мы имеем роскошество национальностей. Мы идем от финно-угров, от всяких, кстати, там, ого-го. И идем, там у нас и мордва, и все, и пожалуйста, и татары, и башкиры, и, наверное, как-нибудь сбоку захватят. Нет, у башкира, наверное, к Уральскому уже. Ну и так далее. Понимаешь, Настя?
Да.
Ну где там украинцы-то? Я тебе скажу, где украинцы. Украинцы, товарищи, обнаруживаются травники. Вот где обнаружатся украинцы. Украинцы там были в зондеркоманде. Они расстреливали евреев. Травники. Вот кто были украинцы.
Изнутри открывали, тут шутят у нас слушатели, может
а?
Быть. Может,
они изнутри открывали, конечно, они открывали изнутри, потому что была зондеркоманда. Была зондеркоманда. Зондеркоманда украинская. Чуть позже об этом. Сейчас перейдем к движению.
Подъем. В движении.
Движение. Ну, надо же просто знать историю, ну, хоть сколько-нибудь. А, кстати говоря, именно, и это очень важно, этот господин, о котором мы сейчас говорим, он историю превосходно знает, министр иностранных дел Польши, потому что он закончил исторический факультет, философско-исторический факультет, он историк. И поэтому, когда он лжет, он лжет с точным пониманием лжи, с точным пониманием дела. Понимаешь? То есть он подонок. Прекрасно. 4 балла. 4 балла. А почему у меня не показывают дорожные события и всякие видео? А вот, наконец-то. Я не нажал кнопочку. Значит, на Уреутова там продолжается ремонтиться, и аварии вдобавок на внутреннем МКАДе. Проспект Мира многообещающе плох. И на самом деле пунктир на шоссе энтузиастов. Я вижу Ленинский перед Ломоносовским очень тяжелым. Я вижу въезд в город по Киевке уже не фурычит. И, кстати говоря, поминки не фурычит, не въезжает. И у коммунарки стоит Калушка. Таким образом, юго-запад не хочет въезжать в город. Все остальное въезжает миленько, ну, кроме Балашихи, там еще и авария. Все, значит, нормально. Ребят, кто где едет, расскажите, где едете, что видите. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте.
Сергей, Настя, доброе утро.
Здравствуйте.
Георгий, Москва.
Здравствуйте.
Еду по Вернадскому, все прекрасно едет, как праздничные дни.
Роскошно, спасибо. 7373948, где едете? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр.
Да, Александр.
Пробка и Каширка на развилке, как обычно, плохо.
Тяжеловато, но ведь мало там занимает пробка немного, да?
Ну, до Нагатинска.
Понял. 7373948. Алло, здравствуйте, где едете, что видите?
Здравствуйте, Анатолий, Москва. Ленинский проспект тяжеленький, конечно.
До Ломоносовского, а потом нормально ковыляет.
Да, да, а потом нормально едет.
Хорошего дня вам, счастливо. Хорошего дня, хорошего дня. 7373948, ребят, где кто едет, расскажите. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, авария, улица Свобода. Следим, будет затруднение.
Будет затруднение, только что, а кто поколотился?
Поколотилась Волга с трамваем, что... Стоят, сейчас будет загрузка тяжелая.
Я ездил на Волгах, на Волгах, мне кажется...
Центр повнимательнее, чтобы водители были.
Я думаю, что кто ездит на Волгах, им надо давать орден за заслуги перед Отечеством 4-й степени.
Да, вы знаете, а Белорусский фронт тоже, можно сказать, взял Берлин, поэтому можно сказать, что белорусы вообще победили Великую Отечественную.
Неожиданно, да. Неожиданно, да. Белорусский фронт, действительно. И таким образом, да, но там не один только Белорусский фронт был, ребят, давайте, без, не надо грязи. Там были разные фронты. Мы уже над этим посмеялись, но мы продолжим. Мы найдем украинцев, украинцы, которые охраняли Майданок, украинцы-травники, которые расстреливали в филиале Освенцима, вывозили и расстреливали людей в травниках. 9 часов, новости.
Сережа Пастушок, поиграем. Крайня дров Сережа, все деревья нарожат.
9:07, четверг, 22 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
Здравствуйте, Сергей Даренко.
Очередной вопрос какого-то слушателя, что я употребляю перед эфиром. Точнее, чай. Чай и... ну, ведь для вас эфир — это утро, а для меня эфир — это уже день. Можно я отвлекусь на секундочку, потому что некоторые полагают, что нельзя нельзя говорить таким темпом речи в нормальной жизни. Во-первых, можно, потому что я говорю по-испански, и, например, в Мадриде говорят гораздо быстрее, чем вы думаете. В Мадриде говорят еще быстрее, чем я. Вот, например, да, если ты говоришь по-испански, и ты говоришь как мадрилено, то ты говоришь очень быстро. Это первое. Второе, и еще и артикулируешь все вот так, вот очень, очень характерно, потому что мадридцы еще и артикулируют очень точно все. Значит, и это первое. Второе, я пью чай. И какой же чай? Сегодня был пуэр. А бывает байхауэньчжэнь. Байхауэньчжэнь.
Да.
Это белые мохнатые...
лапки.
Иглы. Белые мохнатые иглы.
Но вы сразу скажите всем, что вы не у нас покупаете этот чай.
Я не у нас покупаю этот чай, потому что у нас вообще чай не продается. Насколько мне известно, в России чай не продается.
Мы бы и заходим, да, и покупаем.
Да, в России чай не продается, сроду его здесь не было никогда. А мы покупаем чай, конечно, только за рубежом, а именно в Китае. Ну, китайцы же его изобрели.
Кстати, сумма выгодна? Ну, не публюсь же, по
хороший чай сейчас стоит, наверное, может быть, $110 за фунт. Мы же на фунты покупаем.
А что, китайцы в фунтах же?
Да, в фунтах, ага. 450 граммов. Ну, можно сказать, что $200 за килограмм, вот я даже понижаю планку, $200 за килограмм чая – это уже хороший чай. Ниже чай пить можно, но живем один раз, поэтому мы, понимаешь, но с другой стороны, я не притязателен, я беру чай, в общем, вполне себе средненький, а вот я знаю человека, например, который берет чай по $200 за лепешку, за одну лепешку 450 граммов. Лепешка же тоже. Лепешки это разные. Бывают 333 грамма, бывают лепешки, бывают 450 лепешки. Угу. Он берет в два раза дороже, по $200 за лепешку. А я нет, я беру лепешки по 60, и по 50. Понимаешь?
Таблетки экстази в виде розовых поросят изъяты у наркоторговца в Москве.
Прекрасно. Наркотики нет, мы не знакомы с наркотиками, товарищи. То есть, в смысле, я последний раз был в пионерлагере на реке Кия в гарнизоне Переяславка. Это вот там на границе с Китаем, 30 километров от границы с Китаем. И вокально-инструментальный ансамбль местной школы, где я был бас-гитаристом, сидел кружком и пускал по кругу косяк, и я присел в этот круг. И вот, собственно, 42 года назад я последний раз употреблял наркотики. 42 года назад. Мне было 13, я был бас-гитаристом. Да, вы не очень быстро говорите, вот Сергей Михеев, а кто это, я не знаю. А-ха-ха. Ладно, вернемся к польскому министру иностранных дел. Я хочу, если позволите, потому что мне кажется, что очень многие люди присоединяются потом после... что это у нас? Все сменилось? Господи, а что же делать? А, вот здесь. Нет, ничего нет. Значит, все, гранты, все. Начинаем искать. Хорошо, вот. Надо снова включить. Сейчас опять пойдет идиотская реклама. Нет, не пойдет. 9.30. Нормально, я найду. 9.30. Значит, секундочку, я сейчас найду министра иностранных дел. И именно его слова, когда он говорит, что Освенцим освобождали украинцы. Я напомню, министр иностранных дел Польши Схетина, он историк по образованию. И отсюда точно я понимаю, что он историю знает. То есть он знает, о чем он говорит, в точности. Он не знаете, он не болван, который... Ну, у меня сейчас идет реклама «Ахмат-Ти», которую невозможно пропустить на польском радио. И она будет идти, кстати, от чая, еще 22 секунды. Значит, он когда говорит о том... А? «Ахмат-Ти». То есть они тоже чай не пьют. Они,
я послушала они польский.
В Польше, ты хочешь послушать, как да. они пьют
они
помойку, как они пьют пойло и мерзость? Пожалуйста, на.
Ahmad Tea, London. Tea is our life.
Is our life. Это по-польски сейчас было. Да, секундочку. Да. Очень смешно. Нет, давай, сейчас нам этого. Эту. Сейчас я его промотаю чуть-чуть. Я еще раз повторю для тех, кто к нам присоединился. Смотрите, ведущие польского радио задают вопрос, а почему же Путина не позвали? Как же так? Ведь советские войска освобождали Освенцим. Вот что отвечает министр иностранных дел и историк по образованию. Слушайте.
Звона было не было, отворила брамы до Аушвиц.
А может, лепей поведеть, пани редактор, tak to, że to front ukraiński. Pierwszy front ukraiński i Ukraińcy wyzwalali, bo tam żołnierze ukraińscy byli wtedy w ten dzień styczniowy i oni otwierali bramy obozu i oni wyzwalali obóz.
Все, обоз – это лагерь. Они браму – это как обрамление, понимаете, да? Они открывали обрамление лагеря. Обоз – это лагерь. Вон и открывали браму обозу. Браму обозу. Они открывали ворота, они открывали ограду лагеря. Они открывали. Это были украинцы. Потому что это был первый украинский фронт. Раз это первый украинский фронт, и также напоминаю, что в предыдущей полчасовке мы сказали о том, что первый украинский фронт, 59-я армия, 60-я открывали. 59-я целиком была набрана в Сибирском военном округе, то есть это были сибиряки, а 60-я армия, которая тоже участвовала в освобождении Освенцима, была целиком набрана в Поволжье. И там многочисленные народы Поволжья участвовали. И мы переходим к обсуждению. Скажите, до какой степени можно лгать? 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Меня зовут Владимир.
Да.
Все логично по польского министра, потому что он учился в Америке, как я понял.
Нет.
В Детройте, да?
Нет. Он учился у себя в Польше. В университете в Польше.
Извините.
Вацлавский, по-моему, если я сейчас посмотрю, очень плохо. Размова. Где-то у меня только что был его прекрасный жизненный путь и куррикулум вита. Сейчас момент. Он закончил, он родился в Ополе, а закончил Вроцлавский университет. Вроцлавский университет в 90-м году окончил философско-исторический факультет. Будучи уже в годах, в 90-м году, потому что он 63-го года. Так что он сначала работал где-то по другой части. Алло, здравствуйте, да, прошу вас.
Здравствуйте, меня зовут Алексей, Смоленск. Поэтому с поляками мы как-то так очень хорошо и долго связаны.
Да.
Вот,
вы даже были польским городом некоторое время.
Ездил, а? Торговал в начале 90-х. Но это те люди, которые... Знаете, за копейку они извернутся, как уж, все сделают наоборот, продадут тебя, окружающих, поэтому это очень неудивительно. И, кстати, у вас хорошую мысль, предыдущий звонивший тогда сказал, да. Были прибалтийские фронты, белорусские, украинские. Соответственно, да. Можно сразу вычеркивать Россию из списка.
Да я вам больше скажу. Не просто победителей, а, наверное, даже и участников, поскольку Россия вообще была в стороне. То есть Россию не затронула война. Так вот, судя по логике польского министра иностранных дел. Потому что русского фронта не было русского фронта, ни одного, как будто. Был Степной, маршал Конев, там еще какой-то. Понимаете? А русского не было. Вот. Какая себе Волховский, ну и так далее. Какие-то фронты все время были. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Меня Роман зовут. Значит, смотрите, что я думаю. Я думаю, что это просто тупая отмаза.
Да.
Почему? Потому что они искали повод не пригласить Путина. То есть оправдать его неприглашение, конечно, по другим причинам.
Но ты же не можешь быть смешен.
Но лучше быть смешон, может быть, в данном случае, нет. Чем сказать, что нет. Я против Путина там. Слушай, или как-то.
Есть же интеллектуальность какая-то, есть интеллектуальность, проработка какая-то. Надо же прорабатывать чуть-чуть. Прорабатывать. Ну вот мы, допустим, нам надо кого-то не пригласить с вами. Ну вот мы с вами. Давайте Аношку не пригласим. Настя. Мы как вас зовут? Как вас зовут?
Роман.
Роман. Мы с Романом собираемся не пригласить Аношку.
Она сказать, она вообще, она говорит, Москва не работала.
Она
с кем вы работаете?
Понимаете, мы должны сказать, что Аношка там член какой-то и так далее. То есть мы должны что-то отмазаться, мы должны восславить, условно говоря, на месте Польши, восславить советских бойцов, восславить русских, сказать, что вот, а лично с Путиным у нас непростые отношения. Например, условно говоря, да? И пригласить какого-нибудь авторитета русского, а их нет. А их не существует. Как мы знаем, в России, Россия лишена...
Вы знаете, Сергей, да. Вы знаете, мне кажется, что у этого поступка есть вот логичное объяснение. Тут два объяснения. Ну, либо действительно проблемы с образованием, либо это просто... Politically correct, что называется, как нет, бы. Самый худший вариант из возможного.
Incorrect, вот. По-моему. Как раз incorrect.
Incorrect, да, но они-то думают, что это так correct.
Ну, да, нет, это не correct. Нет, не correct. Надо придумывать причину какую-то другую. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Лев из США.
Да, Лев, прошу вас. Так в чем же причина, ну вот скажите? Почему антиинтеллектуальность? Да. Меня все время пугает, Лев, антиинтеллектуальность, потому что мы должны, когда мы придумываем отмазку, например, не звать Аношку. Вот мы с вами, Лев, собираемся у вас на бэк-ярде пожарить мясо, а Аношку не зовем. Вот мы же должны отмазку придумать такую, которая хоть сколько-нибудь проканает.
Да, я понимаю, о чем вы говорите, да. Но я бы хотел здесь заметить, что мы же должны на хотя бы своих ошибках учиться, верно? Если мы не умеем русский и не умеют учиться на чужих, давайте, то хотя бы на своих. Так вот, было бы логично в следующий раз, когда какая-нибудь цивилизованная нация типа американцев устроит очередной Освенцим, и в него попадут, например, поляки, обойти это дело стороной.
То есть огибая, тщательно огибая. Сибиряки должны были идти, огибая эту историю.
Совершенно верно. И дать закончить им этот бизнес, чтобы у нас потом не было вот таких соседей, как Украина, Польша и иных, которые будут к нам претензии предъявлять.
Спасибо вам большое, спасибо. Так, скажите, пожалуйста, а может это только для нас смешно, а для них это нормально? Ну, понимаете, они как бы лгут спокойно и все, спокойно абсолютно. Ну, я не знаю, в какой-то момент отмазка должна хоть сколько-нибудь проканать. Ну, например, ты отмазался, и это хотя бы там чуть-чуть проканало. А это вообще никак. Алло, здрасте.
Доброе утро, Андрей, Москва. Да, я вам хочу напомнить, что ведь польский министр был не первым, кто высказал такой абсурд. А первым был американский посол в Белграде, который сказал, что Белград освобождали украинцы в виде третьего украинского фронта.
Правда?
Это было буквально 2 недели назад.
Правда, американский посол в Белграде. Слушайте, а тогда прибалты, вот мне тут пишут, неожиданно не имеют права жаловаться на советскую оккупацию. Ввиду того, что их освобождали прибалтийские фронта, безусловно, прибалты претерпели оккупацию прибалтов.
Не, но в этой системе можно импровизировать уже как угодно. Понятно, что если мы сейчас пропустим и эти удары тоже, то нам напишут потом историю лет через 10, которую мы будем изучать, может быть, даже.
Да, спасибо, спасибо. А в современной Польше, пишет мне 97-й, советскую армию называют Красная армия насильников. Вы знаете, на самом деле проблема в том, что если полячки столь легки, не надо оправдывать насилием. Же они рассказывали, наверное, своим мужьям, что красноармейский солдат угрожал расстрелом там и так далее. Понимаешь?
Слушайте, это же такое насилие, которое множит насилие.
Настя.
Рассказ, который плодят
насилие,
другие рассказы.
Что красноармейцы насильники, это рассказывает в меньшей степени немки, но рассказывают тоже, да, и было даже в кинематографе что-то такое. Значит, рассказывают полячки, рассказывают вообще все, да? А прости меня, пожалуйста, может быть, некоторый сексизм, но также очень хорошо известно от ветеранов, что немочки приходили угощать за банку тушенки. Ну, кушать хотелось и все. Угощали за банку тушенки. Как угощали полячки, я не знаю. Может, они какие-то щедрые напередок, я не знаю. Но как бы не надо обвинять солдата, что солдат прямо там, значит, хватали вчетвером, руки-ноги держали. Ничего этого не было. За это, кстати говоря, трибунал расстреливал. Солдату для того, чтобы переночевать с девушкой местной, надо было добиться минимальной взаимности. Минимальной. Там сухпаёк, там тушёночка. Понимаешь? Ну, как-то так, обогреться, помыться там, то все. Понимаешь? Ну, мужику надо помыться-то как-то, это, обогреться, правильно?
А? Слушайте, ну, так, я не знаю, ну, как-то... тебе приходят, а ты берешь, тебе приходят, предлагают, например, а ты вместо того, чтобы просто дать банк, нет, ну... тушенку, ты говоришь, ну, а, ну, давай.
Чего?
Мы с тобой. Этого. Ну, не знаю, не такой, ну, вопрос моральный.
Нет, это, морально, это вопрос моральный. Но рассказывать, что Красная Армия — армия насильников, неправильно. Мы очень хорошо знаем, чтобы за это судили судом трибунала воинского за насилие. А то, что девушки по пути Красной Армии были щедры, так надо, ну, надо отдать им должное, были щедры. Да, может быть, лучшее, что есть сегодня в поляках, это как раз гены красноармейцев. Может быть, это лучшее, что в них есть. Может быть, они не оскотинились окончательно именно поэтому, что в них есть гены красноармейцев. Понимаешь? А то бы полностью оскотинились бы. Понимаешь, в чем дело? Я думаю, ну, мне кажется, я не знаю, я высказываю гипотезу. Мой дед в составе 2-го Белорусского фронта освобождал от немцев для поляков Восточную Пруссию. Там погиб и похоронен, говорит Сергей. Ну вот, а мой дед, напомню, ну, он погиб в Уманском котле сразу летом 41-го. Но перед этим, мой дед освобождал Ровно от поляков. Город Ровно украинский. Ну, забирали Западную Украину. И надо сказать, что всю свою жизнь оставшуюся я от бабушки слышал про западных украинцев точные жизненные замечания, которые заставляют меня к ним относиться с осторожностью. Понимаешь? Mm-hmm. С осторожной ненавистью. Вот как-то так. Ну, бабуля знала дело, они въехали в Ровно на танках, там тогда освобождали Западную Украину. И бабуля знала, как они резали поляков, как они резали всех. Там звери, настоящие звери. Просто звери. И все. Ну, ладно, прекрасно. Так, когда Украинский фронт освобождал Освенцим, СССР нападал на Украину и Германию, говорит Том, предлагая мне новую версию. Спасибо вам огромное, Том. Да, 7373948. Все-таки давайте обменяемся. Прежде чем я перейду к травникам. Вы помните, что я должен перейти к травникам? Это тренировочный лагерь, куда приходили украинские добровольцы, а потом там создали филиал Освенцима, и там истребляли евреев, потому что в Освенциме, честно говоря, не успевали истребить евреев. И привозили украинцам в травнике, чтобы они там их отдельно еще убивали. И это там было такое специальное место, где именно украинцев закаляли. И это чуть позже. Алло, здравствуйте, да, прошу вас. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей. Это, да, Ольга из Москвы.
Да, очень хорошо.
Может быть, двоечник был? Может, он покупал экзамен?
Нет, лгал точно. Ну, голос качает, слышали? Даже Настенька говорит, он не уверен в себе и пытается брехать, но не покупал.
То есть по написанному, да, говорит с листа, да?
Да не с листа, написал, но он пытается... Да? Вы не слышали, как он это говорит? Вы слышали?
Наверное, он очень на работе. Нет,
подождите, когда вы подключились к нам?
Да, давно.
Давно, то есть вы слышали? Угу. Вы слышали, когда он это говорит? Или нет?
Ну, наверное, ему велели. Или увольняешься, или говоришь.
Да нет, он сам. Этот человек сам чувствует. Нет, сам ловит ветер в паруса. Сам, без всякого принуждения. Да, вот тогда. Слушайте, у него голос там не совсем уверенный. Мага из Ташкента, да, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Да. Вы говорите с внуком героя Советского Союза.
Да, прошу вас.
Мой дед служил как раз в украинском фронте.
Да, очень интересно.
Это переправу Днепра, герой Советского Союза. И этому министру иностранных дел я хочу сказать, что я таджик, и мой дед тоже был таджиком. И в украинском фронте служили не только украинцы, это ему. И вообще я ему надавал бы хороших.
Даже я вам больше скажу, украинцы там как раз в меньшей степени и служили, потому что набирали для того, чтобы освобождать Украину, которая была целиком под властью немцев в этот момент, как раз набирали людей из оставшейся части Советского Союза.
Сергей, радуюсь только одному, что мой дед этого ничего не слышит. Он покинул в 2000 году нас.
Да.
И хорошо, что он не слышит. Он взял бы винтовку и полетел бы в Варшаву. Это 100%.
Привет вам большой из Умани. Нас слушает Максим в Умани. Да, но мой дед погиб в Уманском котле. И немцы тогда говорили, что они убили там 100 тысяч русских в Уманском котле. Мой дед, кавалер боевого красного знамени, ордена боевого красного знамени за Финляндию. Моему деду за Финляндию дали боевого красного знамени. Он уже перед этим Финляндию отодвигал маленечко от Петербурга для удовольствия Насти Аношко, чтобы она могла дачу построить.
Мой дедушка тоже, отодвигал. Сергей, воевал и один, и второй. Два.
Ну вот видишь.
У всех по два же дедушки.
Ну вот видишь.
Поэтому что тут говорить-то?
Я не понимаю, ты как будто ревнуешь. Можно,
а вы так говорите,
можно
для того, чтобы Настя Аношко, для удовольствия Настя Аношко.
Нет, отодвигал всех, Финляндию. Твой дед финскую воевал?
Мой финскую не воевал, нет.
А мой воевал финскую. Ты будто не слушаешь, Настя. Мне хотелось бы, чтобы ты слышала, что я говорю. Без Берлина. Мой не смог воевать в Берлине, потому что он в июле, в Уманском котле, в июле 41-го они погибли все. Значит, слушай, ну, потому что он кадровый военный был, сталинская армия, вся эта, потом которую под нож пустили сначала, понятно? Значит, понятно. Я говорю слова, которые ты не слышишь. Послушай, сейчас постарайся слышать. Мой дед воевал в финскую, и там получил боевого красного знамени, отодвигая Финляндию к удовольствию Насти Аношко, которая из Петербурга, чтобы она могла там дачу построить. Вот что я сказал. Ты взяла и прицепилась. Чего ты прицепилась-то ко мне? Ну, я просто спрашиваю сейчас. Ты не слышала, что я сказала?
Нет, я слышу.
Слышала. Теперь сейчас слышишь?
Да.
А тогда почему ты прицепилась? Ну почему ты сделала мне замечание?
Ну, как-то получается, что я как будто в оппозиции стою.
Нет, почему ты сделала мне замечание? Ты сказала, что я не должен говорить о своем деде, потому что у каждого есть дед.
Нет, просто, мой дедушка тоже воевал.
Он отодвигал Финляндию к удовольствию?
Нет, не тут, не там.
Настя, а тогда что ты прицепилась? Можешь объяснить? Нет? Не можешь? Трудно? Хорошо, поехали дальше. 7373948. 7373948. Я рассказывал про Финляндию. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Да, прошу вас.
Это вот я хотел бы по поводу этого товарища, который...
Министр иностранных дел Польши, да.
Да. Это, значит, по логике вещей тогда, как они все это заявляют, тогда концлагерь, это получается, польский.
Да.
То есть, значит, украинцы...
Освободили от поляков. От поляков.
Польский концлагерь, который они прям создали, что ли, да, получается. Дальше, это значит, украинцы, получается, напали на Германию. Ну, если по их логике. Ну, правильно?
Ну, да, но здесь-то ладно. Слушайте, вот в вашем первом предложении есть некая удивительная и странная доля правды. Потому что есть свидетельства. Мне очень жаль, что я забыл и я не подготовился, не нашел имени этого прекрасного русского офицера, еврея по национальности, советского офицера, еврея по национальности, который организовал уникальный побег из немецкого концлагеря. А с группой офицеров других, они бежали и потом шли лесами из Польши, потому что именно в Польше. Так вот, вопрос, а почему именно в Польше были эти лагеря?
Вот вопрос.
Я вам объясню с удовольствием. Потому что этот офицер говорит, самое страшное было встретить поляков. Но даже, говорит, поляки, которые мы вынуждены нас замечали, но замечали, когда они там в стогах или в болоте где-то ночевали, да, советские офицеры. Но даже, говорит, поляки, которые нас не убивали и не докладывали немцам, предупреждали нас против украинцев, что есть команда украинцев, зондеркоманды. Говорит, самое худшее было нарваться на украинцев, самое худшее, хуже нет. И они шли, шугаясь поляков, боялись, потому что поляки были окружением этих лагерей, немцы им в этом смысле по уничтожению евреев очень доверяли. Но даже поляки предупреждали, только не встретитесь с украинцами. Самый страшный человек, которого можно встретить, это украинец. Тот сейчас расстреляет. И есть еще одно свидетельство, когда уходили из Травников, русские давили, советские войска давили. Значит, немцы бежали, бросая раненых и заключенные, которые не могли идти, немцы их не добивали. Но есть описание, я вам прочитаю позже. Бежали два украинца, имена известны, и штыками закалывали всех заключенных, кто падал. И кричали немцам, смотрите, вот что мы делаем. Новости.
Обзор прессы.
О кризисе либо хорошо, либо ничего. Правительство пообещало Владимиру Путину потратить на спасение экономики еще почти 1,5 триллиона рублей и спросило, где их взять. Это подзаголовок из «Коммерсанта». Сегодня Колесников рассказывает. Говорит, слово «кризис» все старательно избегают, но при этом антикризисные меры, словосочетание звучит довольно часто. Если интересно, смотрите более подробно в «Коммерсанте», «Комсомолке» и прочих изданиях. Вновь объявлена война шабашникам. Это российская газета. Репетиторам и таксистам повысят штрафы. Теперь до 50 тысяч рублей. Если у вас нет госрегистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юрлица, то, соответственно, вы должны это сделать. Либо, если вас застукают, то вы должны будете платить штраф от 50 тысяч рублей. Более подробно в российской газете. В МК из разряда «Хозяйки на заметку» про молочные кухни. Их хотят перевести в аптеки. Кого интересует, смотрите «Московский комсомолец». 300 тысяч должников алименщиков могут лишиться водительских прав. Это тоже МК. Я зачитываю по этому изданию. Судебные приставы смогут отбирать права на вождение у злостных алименщиков вплоть до погашения долга. Думский комитет по конституционному законодательству рекомендовал палате принять соответствующий законопроект в первом чтении, а это может случиться уже 27 января. Евро грозит девальвация. Ну, вот тут есть мнение, что статья в российской газете, может быть, не полностью там отражает реальность. Но вот такая есть новость, что Европейский Центробанк включает печатный станок. И тут даже в материале Александры Воздвиженской говорится о том, что Европа хочет один к одному привести значение евро и доллара. Ну, посмотрим, чем все это дело кончится. Про дачную амнистию сегодня много статей. Депутаты предлагают ее продлить на 3 года. Нынешняя так называемая амнистия, то есть условия, при которых вы по упрощенной форме, буквально заявлением от руки можете зарегистрировать свою постройку на участке, она длится до 1 марта. Пока решение еще не принято. В российской газете интервью с Якуниным по поводу... Ну, да, тут по всем поводам, надо сказать. Но он высказался и относительно публикации данных о своих доходах. И говорит, что, конечно, это копание в грязном белье. Он своего мнения не меняет по этому поводу. Но все-таки растребует, так он сделает в отставку. Уходить не будет, судя по всему. Значит, у нас еще, если уж мы говорим о, так сказать, высшем эшелоне, у нас сына Сечина, вы знаете, наградили орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени. Там в формулировке в том числе фигурирует словосочетание «за многолетний труд». На самом деле, ну, газета «Ведомости» пишет, а мальчику 26 или 25 лет, в общем, по разным данным, разные есть данные, но это не имеет значения. «Ведомости» сегодня и вчера уже вывесили это на сайте, уже все интернет-шутники, так сказать, эту тему отшутили и обмусолили. Так что сегодня еще продолжение смотрите сегодня в интернете по поводу награждения 25- или 26-летнего молодого человека таким орденом. Ну, поздравляем в любом случае. Значит, у нас, конечно же, еще есть про то, что РЖД начинает строить дорогу в обход Украины. Это сайт Дни.ру нам рассказывает. В ноябре прошлого года Якунин заявлял, что у России в стратегии развития железных дорог этот обход всегда присутствовал. Ну и сейчас вот его, собственно, уже начали делать. И «Коммерсант» готовится черный список высокопоставленных чиновников. Правительство подготовило законопроект, согласно которому в Российской Федерации появится реестр чиновников и силовиков, уволенных за утрату доверия в связи с коррупционными правонарушениями. Необходимость формирования специального реестра авторы документа объясняют тем, что коррупционеры при последующем трудоустройстве могут скрыть причину увольнения с предыдущего места службы, так как если бы у них это не записывали в трудовой. 9:40, это была обзор пресса.
Говорит Москва. Подъем.
Так, продолжаем. Значит, я обещал, что обещал, то продолжаю. Я хотел рассказать вам про участие украинцев в лагерях, в зондеркомандах. Об этом есть целая статья. Об этом есть целая статья в Википедии, довольно подробная. Я бы сказал, нейтральная. То есть она, как бы так, люди стараются не очень напирать на украинцев с тем, чтобы сохранить некий объективизм. Объективизм. Секундочку, у меня что-то плохо все грузится. Сейчас знаю. Ну, которая грузится, я не буду, а которую я уже распечатал, я достану. Травники. Кузница элитной охраны из коллаборационистов. Значит, что такое? Оказывается, это есть такая легенда. Ну, вот, сказать, мне трудно понять, насколько она подтверждена, Настя. Глава СС Генрих Гиммлер в августе 41-го посетил Минск. Ну, посмотреть как-то. Вот. И он там встретился с Артуром Небе, с бригаденфюрер, командир Айн Зацгруппы В. И тому Небе показалось, что Гиммлеру понравится развлечься, потому что Гиммлер как бы, ну, и давал приказы, а сам наверняка захочет развлечься. И они для него расстреляли 100 евреев, по одним данным, по другим 100 советских военнопленных. 100 человек. А у него начались позывы к рвоте, и его вырвало. Гиммлера. Он не смог. И тогда, значит, секундочку. Утром парочка в присутствии генерала полиции фон Дембах-Залевского поехали за город, где проходил массовый расстрел. Как будто бы или 100 евреев, или 100 советских военных. По мере наполнения ямы трупами Гиммлеру стало плохо, его вырвало. Бах-Залевский, полицейский, который присутствовал при этом, сказал, тотчас понял настроение Гиммлера, и сказал, что палачи тоже потрясены. Сами немцы, которые расстреливали немцы. Он сказал, палачи потрясены. И дальше цитата. «Посмотрите в глаза этих людей, немцев, которые расстреливали. У них тоже уже нет нервов на всю оставшуюся жизнь. Мы выращиваем здесь невротиков и варваров. Следует это прекратить». Гиммлер обратился к палачам с патриотической речью, а командирам пообещал подумать о проблеме. То есть проблема расстрела евреев и военнопленных немцами, силами немцев, Гиммлер пообещал ее решить. Значит, проблема решена двояко. Во-первых, в массовых убийствах стали применять газ. Теперь палач не должен был стрелять непосредственно в свою жертву. А во-вторых, чтобы не портить нервы арийцам, для грязной работы привлекли иных, более низких людей. Впервые это продемонстрировали украинские и западенские националисты, которые совместно с немцами устроили казни евреев в захваченных областях Западной Украины в 1941 году. Потом в массовых погромах отличались прибалты, желающие выслушаться перед новыми хозяевами. Кстати говоря, именно в Освенциме в зондеркоманду входили литовцы также. Не только украинцы, но и литовцы. Вот. Поэтому изнутри действительно браму обозу могли открыть украинцы с литовцами, что они как раз и убивали, собственно говоря, евреев. Ход войны показал, что подразделения полиции могут использоваться и для расстрелов, и для охраны концлагерей. Батальон вспомогательной полиции порядка состоял из крымских татар, например, в одном из лагерей в Крыму. Там рассказывают старший лейтенант Красной Армии Файнер сказал, что крымские татары издевались над нами до того, что каждый должен был сознаться, что он еврей. Неважно, еврей ты или нет, ты должен был сознаться. И за выявление еврея охранникам крымским татарам давали 100 рейхсмарок. 100 рейхсмарок. Поэтому они просили, чтобы человек либо сознался, либо просто выдумал, что он еврей, и тогда им давали 100 рейхсмарок. Значит, то есть немцев обманывали. Ну, они хотели услышать, что вот этот Юден сказал Юден и все такое, да. Дальше. Они также занимались получением с каждой смерти максимальной выгоды. Из Освенцима за 6 недель в Германии распределено было 222 269 мужских костюмов и комплектов белья. Все отстирывалось хорошенечко за евреями, отстирывалось и отдавалось немцам. 192 тысячи 652 комплекта женской одежды, 99 922 комплекта детской одежды. Волосы шли на мягкие тапочки для экипажей подводных лодок, золотые зубы переплавляли слитки, сдавали в Рейхсбанк на счет СС. Стекла очков шли на новые очки для немцев. Ну, определяли, сколько там диоптрий, все, и делали новые очечки.
Рачительные,
да.
Я как эколог, да.
в дивном местечке Травники. Травники. Вот мы к Травникам и подошли, которые я вам обещал, в 30 километрах от Люблина. А Люблин, там украинцы живут на территории Польши. Люблин. На территории бывшего сахарозавода появилось специализированное подразделение, которое обучало профессиональных надсмотрщиков из бывших граждан Советского Союза. В основном украинцев, хотя там были и русские, это надо точно сказать, русские, татары, разные люди. То есть приглашали туда из военнопленных, а из гражданских брали добровольно пришедших украинцев. Понятно, да? То есть военнопленным говорили, вы хотите? Ну, нет, так может быть смерть. Значит, человека ставили так, либо смерть, либо не угроза смерти, либо идешь в Травники. И кто-то шел. Но основная масса была из местных украинцев. Вокруг Люблина и из прилежащих областей Украины. Вот как раз Западная Украина. Воспитанников, обученных мастерству охранников, называли травниками, потому что лагерь был из травника. Травниках. Называли их травники Меннер. И еще их называли аскари. Аскари. Это солдаты вспомогательных колониальных войск Германской империи в 19 веке. Аскари. Хотя, я не знаю, завоевания Германии, надо сказать, колониальные были минимальны, но они придумали этот термин «аскари» для туземцев. И, соответственно, украинцев они также называли. «Украйнишен СС Маннерн» их называли. «Украйнен СС Маннерн». Действовать лагерь начал с июля 41 года. Возглавлял Герман Хёфле. И там было в самом начале 676 военнопленных, которых охраняли вот эти украинцы-травники. Украинен СС Маннер, травник. Вот. Значит, они также служили, они входили в инспекторат концентрационных лагерей охраны, подчиненный рейхсфюреру СС, которого самого вырвало от расстрела, Гиммлеру. Они были подчинены Гиммлеру. Сами охранники не были полноправными эсэсовцами, а лишь состояли на службе СД и охраны немецких лагерей «Мертвая голова». Вот они сейчас и маршируют по Донбассу с этими нашивками. Они маршируют сейчас по Донбассу с этими нашивками, которые их деды, прадеды, прадеды.
По Донбассу?
По Донбассу, конечно. Сейчас же есть 57 территориальных батальонов, и часть из них, как тебе хорошо известно, идут с нашивками эсэсовскими.
А тут просто есть новость, что украинские военные признали сдачу аэропорта Донецка.
Да, это накануне, да.
Угу. Да.
Да, сдачу признали. Значит, часть территориальных, 57 территориальных батальонов есть у украинцев, которые содержат олигархи разные. 57. Часть из них идут с нашивками эсэсовских всевозможных зондеркоманд.
Вот я не очень понимаю, почему наш МИД, например, вообще не привлекает внимание мировой общественности к этому факту. То есть идет реакция на слова там вот...
Я думаю, что потому что
мировая общественность... Какая-то такая очень общая, что типа вроде бы нет, это... Мы не согласны, это там неправильное толкование истории, а вместо того, чтобы обратить внимание на факты, почему этого не происходит, Сергей?
Вы знаете, вот мне кажется, что мы обращаем внимание на факты, и мне кажется, что они сами все хорошо знают факты. Они знают, Настен.
Ну,
как можно не знать эти факты?
Одно дело знать.
У них же есть там евреи. В Германии есть евреи. В Германии есть евреи.
Наверняка остались, конечно.
В Польше есть евреи.
Тоже,
есть. Да. Значит, евреи не могут не знать эту историю. 27 января. День памяти жертв Холокоста. Евреи все знают все.
Да.
Евреи удивительно памятливая нация, в отличие там, от русских даже и так далее. Да? Евреи памятливая нация. Евреи все у них, все ходы записаны. Значит, евреи все знают.
Хорошо.
Все так, знают. Немцы могут просто спросить у евреев. Американцы могут просто у своих евреев спросить. Поляки могут просто у своих евреев спросить.
Сейчас идет пикировка на высшем уровне.
Больше того, евреи врать не будут.
На высоком
потому
уровне.
Что для них это святая тема, святая. Евреи врать не будут. Понимаешь?
Да.
Евреи
на высоком уровне пикировка идет.
Но евреи на любом уровне врать не будут. Они расскажут, что такое. Травники распределялись. Собибор, Хельмно, Майданек. Вот что украинцы, где украинцы расстреливали из травники, из базы травники. Собибор, Хельмно, Майданек, Бельзец, Треблинка, Освенцим, Штутхов и некоторых других. Украинцы СС Маннерн были замечены в Бухенвальде, но не большинство. Не большинство. Только часть. А также использовались и так далее, в мелких лагерях. Значит, где-то здесь вот у меня написано было, когда, наконец, в Травнике, когда в Освенциме не успевали уничтожать евреев, не успевали, то... То привлекли Травники как самый учебный лагерь, и туда отправляли, эшелонировали евреев, и прямо в Травниках в порядке учебного процесса украинцы их расстреливали. Прямо право. Там в Травниках будто был филиал такой небольшой, Освенцима. Так, СС организовала бордели, значит, Травникам было запрещено под страхом смерти общаться с немецкими женщинами, и поэтому туда им направили польских женщин из женского лагеря Равенсбрюк. Из Равенсбрюка отправили польских молодых женщин для украинцев в Травниках, чтобы они занимались с ними сексом. Значит, ну и так далее. Я обещал прочитать нашему одному из слушателей, как происходило дело, когда бежали немцы. Когда они бежали. Я хочу найти это место, где именно добивали украинцы. Есть свидетельство, что... Не знаю, найду это. Вот массовое истребление мирных жертв. Нет, сейчас... Ну, эта статья очень большая, и мне трудно. Значит, там свидетельство о том, что когда бежали уже от войск, бежали вместе с заключенными. Заключенных брали с собой в Травниках. Значит, и... немцы бежали просто. Бежали, и все. Вот и заключенные падали... Ну, падали, может быть, кто-то из хитрости, а кто-то от слабости, кто-то от ранений, кто-то был покусан собаками, потому что, говорят, что украинцы травили их овчарками. Вот, и, значит, падали. И немцы не добивали, потому что немцы уже свою жизнь сохраняли. Но украинцы, надо сказать, потому что они уже очень последовательный, очень упрямый народ, украинцы, значит, они останавливались, добивали штыками, добивали прикладами, простите, тут это очень, наверное, детали важны. Добивали прикладами упавших пленных и кричали немцам, что смотрите, смотрите, мы еще одного поймали, который лежал. То есть и свидетель, вот который, один из которых не добили, да, он говорит, что немцы брезгливо смотрели на украинцев. Брезгливо смотрели. Потому что украинцы добивали из халуйства, ну, из чувства халуйства и из старательности. А немцы уже просто бежали, чуть ли не там, бросая все на свете, лишь бы драпануть, лишь бы уйти от советских войск, понимаешь? Вот это тоже интересная, может быть, до известной степени подробность. Вот и все, больше ничего. Служил в Красной Армии, попал в 42-й. Да, ну и фамилии там, список литературы, фамилии. Так что вот такая вот история неприятная. Вот такая неприятная история. И в этом смысле министр иностранных дел Польши, в тот момент, когда он говорит об этом, говорит не просто чушь, а он говорит ровно наоборот, точно понимая, точно зная, абсолютно точно зная, что он лжет. 7373948. Вы, настанет ли день, с вашей точки зрения, настанет ли день, когда в европейских учебниках истории будет объявлено, что это были советские вообще, что это были русские лагеря, которые украинцы освобождали. То есть ложь в истории развернет все, и белое будет названо черным, а черное белым однажды или нет? Вот мой вопрос. Потому что я жду, что через 30 лет, например, через 30 лет в Европе будут учебники истории в школах, на Украине, в Польше, везде, будут учебники истории в школах, в которых будет сказано, что советские войска организовали концлагеря, где расстреливали евреев, а украинцы, разбив советские войска, наконец их освободили. Вот ложь в истории развернет результаты Великой Отечественной войны ровно наоборот, вы думаете. Или правда все-таки победит? Ложь победит. 134-21-35, правда победит. 134-21-36. Я думаю, что ложь победит, потому что уж больно они лгут хором как-то. Ложь победит. Советские войска... Значит, вошли на территорию Польши, устроили концлагеря, а украинские войска их освободили. Вот как будет это все в учебниках истории через 30 лет. Мне кажется, вот так. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Западает звук, сильно западает. При всем моем огромном к вам уважении. Пожалуйста.
Еще раз.
Да.
Сейчас нормально?
Почти, но слабовато.
Я думаю, что много чести этому товарищу, чтобы они так...
Чести? Чести? Нет. Это я определяю, уж простите. Значит, верстку моей программы определяю я, а не вы. Спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, здравствуйте.
Сергей, я хотела бы сказать, что мой дед погиб во Второй мировой войне.
Да.
Воевал на Финской, на Первой мировой, и погиб в первые дни Отечественной.
Тоже на Отец Финской, я вас уверяю, нам надо ветеранов Финской.
Второго Украинского фронта. И мне рассказывал,
да,
поскольку это СССР, многонациональная была армия. Там были, помимо основной группы русских, и грузины, и узбеки, и украинцы, но в основном русские.
В основном русские.
Он инвалид войны. Ну, а в отношении истории, я думаю, что история – это наука. Кто заказывает, тот ее и пишет.
Ну да, ну да. Ну, как поэтому... бы, когда совсем наоборот, когда совсем наоборот пишут, то ведь диковина становится. Становится странновато, странновато. Ну, странновато. Ну, немножко начинаешь себя пощипывать и думать, ты на каком свете находишься. То есть, ты нормальный или, может, ты психляля, может... Может, этого же не может быть такого? Ну, то, что мы слышим от польского министра иностранных дел, мы же точно понимаем, что этого не может быть, правда? Не может быть, чтобы человек нормально это сказал. Ничего так говорит спокойно, абсолютно. И ты думаешь, тогда, может, ты ненормальный. 60 на 40. Европейцы исказят историю. Уже через 30 лет будет написано о том, как Советский Союз напал на Германию, устроил концлагеря, уничтожил евреев, а храбрые украинцы отбили евреев. Вот что произойдет уже через 30 лет. 60% так полагают. История будет искажена, исковеркана и будет прислуживать новым интересам, антирусским. 40% считают, что это невозможно, и правда все-таки восторжествует. Движение.
Подъем. Движение.
Поехали, поехали, в движение. Смотрите, что у меня. Значит, 4 балла. Ленинградка очень тугая, перед ремонтом, перед зоной ремонта у Сокола, еще вдобавок 2 аварии. Что еще плохого в городе? Плохой в городе еще Дмитровка и Ярославка. Ну, там же с энтузиаста привычно, да? Тоже авария. Перед Ленинским проспектом, перед Киевкой, накапливается огромная от Бутова пробка на внутреннем КАДе. И здоровеннейшая пробка стоит на, с 3 до 4 по циферблату на внутреннем же МКАДе напротив Реутова и вот здесь, на востоке. Все. Значит, вот, вот что мы видим. Все остальное прекрасно себе чешет. Не Нижегородка там. В движении. Где едете, что видите? Пробки, засады, аварии. Где едете, что видите? Пробки, засады, аварии. Здравствуйте. 7373948. 7373948. Здравствуйте. Где едете, что видите?
Здравствуйте, Александр, Москва. Стою, да, напротив Каширки, Андропова тоже стоит колом.
Спасибо, держитесь. 7373948. 7373948. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей. Здравствуйте, Настя. Фрок.
Здравствуйте, Фрок.
Проскочил по внешнему МКАДу очень неплохо до новой развязки на Рязанке. Здесь немножечко поставим. У меня есть 10 секунд?
Давайте.
Пару месяцев назад Эдуард Вениаминович Лимонов сказал ключевую фразу современности. 70 лет европейские фашисты рядились в одежду демократов.
Сейчас о, спасибо. 7373948. 7373, вообще, есть такая концепция, что они продолжатели своего дела. Там почитайте Пашу Пиперштейна и так далее. Алло, здравствуйте. И Лимонова.
Алло, здравствуйте.
Да, прошу вас. Где едете?
Очень тугая, прям от Коровинки до центра.
И так каждый день. И так каждый день. А вы не ищете пути объезда? Может быть, ломануться на Алтушку? Может быть, как-то... Нет?
Ну, тоже особо не вариант. Ну да, каждый день приходится стоять, конечно, в последнее время.
Вот я смотрю, каждый божий день это у вас. А, спасибо. 7373, Дмитровка, я не знаю, или там ремонт никак не закончит. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте.
Балашиха в Москву хуже, чем обычно.
Спасибо. Через 30 лет эта война не будет интересна никому, говорит мне Кока the Kid. Я думаю, что Кока ошибается. Кока ошибается. Кощунство сейчас в Польше, жизнь поляков. Очередное нарушение мира Украины, наша жизнь. Сейчас никто... Да, значит, вы ошибаетесь. Я думаю, что эта война как точка какой-то абсолютной правды и точка сборки русских, а русские нуждаются в точке сборки, конечно, существенно сильнее, чем какая бы то ни была еще другая, когда мы обратим взор вспять, чтобы найти точку сборки. Первое, что приходит в голову, это полет Гагарина и Великая Победа. Так что через 30 лет, вы думаете, у нас возникнет более великое событие? А-а, ничего подобного не будет.
Сережа Пастушок, поиграем,
гранья дров, Сережа,
с
10:07, четверг, 22 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко.
И Сергей Дарин.
Ведущий этой программы. А у вас неточность в обзоре прессы. Сынок награжден орденом второй степени, а не четвертой. Зачем так принижать героя? Значит, прочитай по ведомостям, подождите, пожалуйста, добренько. Потому что
Ведомости меня не пускают. Они хотят
хорошо,
меня
денег читаешь, Где ты читаешь?
Сейчас. Ну вот, пожалуйста, есть Forbes.
Forbes.
Давайте Forbes откроем.
Давай Forbes.
Не хуже ведомостей же. Сейчас, вот
ну,
открываю.
Ну, как тебе сказать? Да.
Да, второй. Слушайте, второй.
Давай, накопай.
Я вчера видела
четвертую эту историю.
Вот она, вторая степень, да.
Давай. Чего
Иван Сечин, занимающий пост первого заместителя директора департамента совместных проектов на шельфе
вот
компании
«Роснефть».
Вот уже 10
месяцев он ее занимает, да.
Награжден медалью ордена за заслуги
вот,
перед отечеством.
Медалью, мамочка. Медалью, ошибочка ваша. Медалью ордена. Ты поняла? Ты поняла? Я сейчас вот скажу то, что ты сказала.
Надо бы мне, конечно, чтобы мне кто-нибудь разъяснил.
Я разъясню. Медаль ордена. Давай я себе напишу просто вот конкретно. Значит, есть медаль ордена. Можно напишу?
Да.
У нас же есть время, да? Медаль ордена.
Это вроде бы не сам орден, получается,
да,
что ли?
Да.
Ну как же, это физическое воплощение ордена. Нет?
Нет. Сейчас.
Ну, надо, чтобы геральдисты нам позвонили, эти знатоки.
Перед отечеством. Я знаю, я знаток. Человеку, у которого есть, извини меня,
Википедия
сразу мгновенно...
Нет, я видела, что есть медаль ордена, но...
Медаль ордена за заслуги перед отечеством. Государственная награда Российской Федерации. Учреждена указом президента Российской Федерации 2 мара 1994 года. Значит, новая редакция. Пожалуйста, правила награждения. За осуществление конкретных полезных для страны дел в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, на транспорте...
Ну, да. Ну, а я читала, что дает, какие привилегии дает присвоение этого статуса. Знаете, какие?
Нет.
После выхода на пенсию, когда ты не работаешь, 330% тебе надбавка к пенсии.
330,
да. Ну, по некоторым данным.
Какая пошлость? Пошлость, потому что, насколько я понимаю, человек, о котором мы сейчас говорим, не будет нуждаться в пенсии. Ну, хорошо. Медалью, можно скажу? Подожди, я читаю. Медалью ордена за заслуги перед отечеством награждаются граждане. За осуществление, я по Вики читаю, за осуществление конкретных и полезных для страны дел в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, на транспорте, в науке и образовании, здравоохранении и культуре, других областях трудовой деятельности. Второе. За большой вклад в дело защиты Отечества, успехи, поддержание высокой боевой готовности. Ну, это по военке. Значит, по военке за большой вклад в дело защиты Отечества. Но по гражданке быстрее. За конкретные дела в промышленности и сельском хозяйстве. Молодой человек, о котором мы говорим, Иван Сечин, получил медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени, если я правильно информирован. Значит, если я правильно информирован, вообще я думаю, что это ложь, безусловно. Вот, он получил эту медаль, если это правда. За конкретные дела в промышленности и сельском хозяйстве.
И многолетний добросовестный труд.
Нет, ничего, не обязательно. Не обязательно. Это за песок называется. Многолетний – это за песок. А это не песок. Он конкретное сделал дело для промышленности, сельского хозяйства, строительства на транспорте. Понятно? Какое дело? Известно, какое дело. Он за 10 месяцев с тех пор, как пришел, построил несколько... этих самых, значит, как это называется, нефтекачек, как это называется, нефте... Ну, в общем, в море. Он в море построил.
Платформа.
Он, во, платформа, спасибо за слово. Спасибо за слово, за подсказку. Он построил несколько морских буровых платформ. Я бы за 10 месяцев... Только бы изучил, где там туалеты, где там столовка.
Он пришел, надо сказать, на где работу не сразу руководителем. Был не на руководящей должности.
Он работал на руководящей должности в каком-то другом месте, а перешел туда потом. Он работал до этого на другой руководящей должности в другом месте. А перешел потом сюда. И построил за 10 месяцев несколько буровых платформ в океане. Как ты думаешь, это ты бы управилась?
Ну... Я вот не знаю, пока не пробовала, не знаю.
Но, вероятно... я думаю, это тяжелая тема.
Тяжело это, наверное.
Я думаю, тяжелая тема, мать. Я для дворника пытался домик построить силами вверенных мне...
Сложная вещь, я согласна.
Силами вверенных мне подразделений. Пытался построить для дворника дом. Примерно тоже за 10 месяцев, как Иван Сечин.
И я садовый домик сейчас хочу построить.
Садовый домик для себя ты хочешь построить.
И не могу, понимаешь,
я для дворника, я пытаюсь построить. Я тебе объясню, почему. Я строю так. 8x4 домик. Половина, где мой мотоцикл будет стоять. Да. Половина, где будет...
Таджик стоять.
Спасибо за подсказку. Да. Значит, 8x4. А? Правильно?
Так.
Начали таджик строить. Сколько? Начали строить. 1 октября. Так. 1 октября.
Из чего?
Ну, там этот самый какой-то камень, какой-то...
А фундамент как
увидеть? Фундамент. Бетончик подлили чуть-чуть. Бетончик подлили. Да. Значит, начали строить. 1 октября. Застройщик, бригадир, обещал, клялся, глядя мне в глаза, 31 октября закончит. 31 октября, сказал, закончу. Я говорю, мороз же будет. Он говорит, да, 31 октября закончу. Понимаешь? И... А, сейчас, на данный настоящий момент, работы отложены до мая месяца, ввиду того, что их закончить невозможно в соответствии с природными условиями. Понятно?
А что осталось недоделать?
Денег 900 тысяч ре. 900
вместе с материалами
тысяч,
или только работу? Я прошу прощения меня. Я думаю, я-то мне все слушателей.
Не, ну там я унитаз покупал, там краны я покупал.
Это все вместе?
Да, все вместе. Нет, унитаз еще добавочно, будет миллион.
А стены из чего?
Стены из кирпича, ну и какой-то камень или кирпич, блоки. Значит, Иван Сечин Игоревич, за 10 месяцев шарахнул пару буларовых платформ. Сережа Доренко, перед тобой никчемность, ноль. Без палочки.
Не может...
Piece of shit. Кусок говна. Это я про себя. Не смог построить домик для таджика. О чем разговор?
Иван Сечин родился в 1989 году. Он один из двоих детей Игоря Сечина от первого брака. Он закончил экономический факультет МГУ. Это так Forbes пишет. Он. Это Forbes.
Он, конечно.
Ну, каждое предложение начинается со слова «он».
Ну и нормально.
И до перехода в Роснефть работал аналитиком в «Газпромбанке».
Вот.
Там, по словам источников «Коммерсанта», также работает
анализировал.
Младшая дочь министра обороны Сергея Шойгу.
Анализировал. И в марте прошлого года перешел и жахнул мгновенно пару буровых платформ. Ну, кто я перед ним? Объясни мне.
Вы уговорили, я считаю. Вчера
кто
все штатные шутники интернета отшутились на эту тему за многолетний...
Я пытаюсь понять, кто я перед ним? Вот кто я перед ним, а?
А вот так подумать, я даже
толком... Послушай меня, я никчемный.
Погреб не могу организовать.
Я тут 2-3 недели пытался купить соль, чтобы посыпать во дворе соль.
И что, не купили?
2-3 недели. 2-3 недели. Иван Сечин за 20 минут бы все решил. За 20 минут бы решил.
А может, и быстрее.
Он бы сказал: сивка-бурка, рыжая каурка, встань передо мной. Встань передо мной, как лис перед травой. И перед ним бы лежали три мешка бишафита какого-нибудь. Понимаешь? А я лгал таджику, лгал, отводя глаза, что вот-вот куплю соль. Я лгал, отводя глаза, как подонок. Меня перестали уважать. Ко мне подходили и сморкались прямо в куртку. Говорили, расшите, вы расстегнетесь.
Надо было посыпать сахаром.
Расшите, вы расстегнетесь, говорил мне таджик. Я говорю, расстегнусь, пожалуйста. Он брал полу моей куртки и в нее сморкался. Вот так. Понятно? Я боялся продемонстрировать, как он сморкался, потому что я боялся, что из меня сейчас вывалится сапля.
Я боялся. Покажи. Когда смеюсь.
Давай.
Так делать. Вы сами видите, вот.
Значит, Иван Сечин не таков. Ему не сморкаются в куртку, как мне, таджики. Нет.
Иван Сечин.
Он крутой. Он крутой. Ему 25. Ему 25.
Иван.
25. Он уже седой. Он посидел, думая о родине.
Кстати, почему-то все иллюстрируют эту новость. Сергей, хотела, можно, пожалуйста? Все почему-то ужасно... Ой, то есть не ужасно, но фотографию отца ставят. И это выглядит ужасно, потому что мальчику 25, а фотография так, как если бы он был старым...
Игорек уже постарел.
Как если бы он был уже...
Игорек постарел.
Надо бы ставить его фотографию.
Игорек, конечно же. Он же с романа «Германской филологии» ЛГУ еще. Игорек. Я думаю, какого-нибудь 57-го Игорек года, нет?
Если у него 89-го сына.
Игорь Иванович, я хотел сказать, простите. Поскольку я работал в Анголе со всеми его одногруппниками, то они его все время Игорек называют, и я привык уж, простите меня. 60-го Игорек, ну видишь как. А, потому что я знаю Колю Конюшкова, который его одногруппник, который второгодник.
А?
Который второгодник.
В каком смысле? В институте, в академию уходил?
Да, позвоним Колю Конюшкову. Давай позвоним одногруппнику из Сечина. Сейчас
спросим, спросим. Есть ли у меня?
А? Конюшку. Сейчас. Конюшку. Подождите, подождите, я найду Ю. Я меня на всегда, когда я найду Ю, Ю, я увереннее себя чувствую. Давайте попробуем вот этот 921 код мобилу. Калюня будет рад. Он будет потом всю жизнь проклянет меня сейчас, потому что питерские мнительные, они все ловят шпионов такие все. Ну, питерские все абсолютно. Реально, ну, на голову нехорошо у них. Сейчас он скажет, ты не предупредил. Москвичи в этом смысле... Ну...
Порошенко отверг идею придания русскому языку статуса второго государственного, а также идею федерализации.
Алло, да.
Николай, привет, это Доренко, как ты жив, здоров?
Сережа, привет.
Привет.
Слушай, нормально.
Слушай,
нормально.
Скажи, скажи мне, пожалуйста, с кем мы работали в группе? Серега Богданов был из вашей же группы?
Да, наш, да.
А этот самый, о который был с таможней, рассказывал про внутриполовые сокрытия, Ирка у него жена была. Этот самый, как же его?
Луценко, что ли?
Да не Луценко. Вот этот, который охальник такой, у него жена еще работала помощником этого самого эконом-советника. Потом она еще была администратором гостиницы, вот где на Площади Победы. Не помнишь?
Ну да, да.
Слушай, помню, скажи мне, я должен тебе сказать, чтобы ты не орал на меня потом, что я говно последнее, что я вывел тебя в эфир. И от меня только нужно слово «да». Ты скажи слово «да». Я всем рассказываю, что когда вы были студентами, и были очень хорошей компанией, нежной, и ты часто захлопывал дверь, ты часто захлопывал дверь. И, ну, по случайности, или по нечаянности, или по рассеянности, и всякое. Значит, и Игорь Сечин, который в то время был гибким юношей, влезал в форточку. Скажи, да или нет?
Да нет. Ну, это же не так было.
А как был
тогда? Я так односложно не могу сказать да, потому что это было немножко не так.
Ну, а как?
Я просто, ну, я был без ключей, когда мы вернулись с военных сборов.
А, вы вернулись с военных сборов, ты не захлопнул дверь.
Срочно попасть домой.
Да.
Ну вот, ну и Игорь Иванович помог мне.
Ну скажи, что он был ловкий, гибкий, и ты очень товарищеский человек, потому что я пытаюсь хвалить и все на свете. Ну, правда
ну,
же?
Ну, правильно, совершенно верно.
Ловкий, гибкий и очень товарищеский. Спасибо тебе огромное, Коля, спасибо.
Ну, что значит ловкий, гибкий? Ну,
нет, нет, не в этом смысле, нет, в хорошем смысле. Нет,
подбираешь эпитеты какие-то, не очень
нет,
такие.
Нет, тогда другие. Скажу, скажу спортивный, атлетический и товарищеский.
Ну, хорошо, пускай так.
Хорошо. Так. Ладно, брат, спасибо. Я тебя давно не слышал и скучаю. Давай. Счастливо.
Хорошо.
Давай, пока-пока. Это Коля был. Ну, Коля хороший. Коля хороший, и он очень защищает Игоря Ивановича, потому что они друзья.
До сих пор.
Ну, мать, что значит до сих пор? Если у тебя есть студенческий друг, так он до сих пор. Студенческие друзья всегда до сих пор.
Знаете, сколько они еще раззнакомятся. Особенно со времен студенчества. Время проходит, как-то все в разные стороны.
Я так не думаю. Ты не права. Ты не права. Другое дело, что со студенческими друзьями не о чем разговаривать, потому что они полные обрубки, типа Буратино, еще до начала обработки
полета. Либо ты обрубок, да. Это вот
неправда, неправда. Все студенческие друзья – это Буратино до начала, до того, как папа Карло взял в руки стамеску.
А у вас нет таких друзей, перед которыми вы себя чувствуете это?
Обрубком?
Да.
Нет.
У меня есть.
Нет, у меня нет таких абсолютно. Нет, нет. Все студенческие друзья – это кошмар, это поленца. Это поленца до начала работы папы Карла. Но и разговаривать с ними решительно не о чем. Но на самом деле все равно они друзья. А куда же ты от них денешься, от этих всех, ну, в смысле, молодцов? Да? Правильно? Все равно они хорошие, решительные, и все. Так что нет, давайте-ка вот что. Игорь Иванович, я хотел сказать, что это вранье. Никто его не награждал никаким орденом. И ведомости, конечно, облажались.
Ну,
как скажите, пожалуйста, я хочу поставить на вопрос на голосование. Я думаю, что это вранье. Это какая-то грязная ложь. Это наветы. Никто не награждал никакого Ивана Сечина, 25 лет, медалью ордена за заслуги перед Отечеством, за то, что он за 10 месяцев шарахнул пару буровых платформ. Этого не может быть, это неправда. Награждение Ивана Сечина – это вранье, 134-21-35. Вы допускаете, что это правда, 134-21-36. Вот вам голосование. Голосование по обычным городским телефонам. Награждение Ивана Сечина – орденом, о котором пишут «Ведомости» и «Форбс», орденом за заслуги, медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени, есть решительнейшее вранье. И этого не может быть, что он за 10 месяцев построил пару буровых платформ, когда я сарай не могу построить. Вранье. значит, 134-21-35. Нет, это может быть, в общем, ну, в общем, может быть, 134-21-36. Вы допускаете возможность подобного. 134-21-36. Сейчас, смотрите, у меня первая сотня уже накатила. Давайте, давайте, дальше. Что это вранье полагает 34%. Вранье. Вранье врагов, пожалуйста. Ведомости, ведомости пишут так себе, не проверив. Forbes то же самое. Этого не может быть. Брехня. Брехня. 36% считают, что это брехня. 37%, смотрите, я вас убедил. Вот он, дар убеждения, товарищи. 38% считают, что это брехня. Нет, значит, тем не менее, 134-21-36, 64% на данную секунду полагают, что это может быть. Что юноша, и добавка может быть, и потом, но он же блистательный, действительно, ему 25 лет. Смотрите, в 25 лет я, например, был лучше, чем сейчас. Я сейчас вспоминаю, в чем. В чем же я был лучше?
Настя. Я вас не знала в то время.
25 лет. Можете себе предположить, я был более нервный. Печень была лучше. Ну, там еще какие-то функции. Может быть, и лучше были. Может быть, и лучше. Да, я останавливаю это голосование, товарищи. И вот, вот вам результат. Все, хватит. 35%. 35% полагают, что это брехня. То, что пишут в ведомостях про Ивана Сечина, 25 лет. Его награждение медалью ордена за заслуги перед Отечеством за великолепный труд в течение последних 10 месяцев – брехня. А это может быть правдой 65%. 65%. А ты запомнишь, я потом в Твиттер выложу.
35 на 65.
Да, ну это как примерно, как если чуть-чуть там подтусовать, получается 1/3 на 2/3.
Ну, ну да.
Ну похоже, да? Угу. Скажешь мне потом,
да,
ладно?
Да.
Скажи, 1/3, но только 5. Угу. Ладно, не 3 в периоде, а 5.
Да.
Ну и прекрасно. Скажи, пожалуйста, мы должны же обратиться все-таки наконец к доллару, черт бы его задрал.
Незначительно они меняются.
Мне кажется, что они вообще не меняются. Что-то случилось.
Вот
всем все надоело.
Что незначительно.
Незначительно. Кто меняется незначительно? Интерфакс меняется незначительно. И по-прежнему
доллар,
мы предлагаем, мы предлагаем заменить слово факс как непристойное и устаревшее. Факс устарел уже все. На агентство вчера. Агентство вчера. Вчера. Значит, да, я должен начать со слова «вчера». Вчера мы видели доллар-евро с тобой где? На 1.1574.
Так.
Сегодня мы видим его на 1.1592. То есть евро чуть-чуть незначительно сильнее, болтаются в коридоре и никак ничего не могут сделать. Никакой инициативы. Я не понимаю. Дальше. Значит, доллар-рубль. Смотрим. Папор XPF. Торжественно и таинственно. Долго грузится. 65-45. И курсоруб то же самое. 65-45. Прекрасно. 65-45. Дальше. Значит, тоже в горизонте, потому что вчера мы его видели. Где? На 64-90.
Угу.
Ну, ты помнишь. Да. Значит, что у нас с Брентом? Брент, голубчик, 48-97.
Да.
То есть он сейчас падает чуть-чуть на минус 0,12% от того, что он был час назад. Но по сравнению со вчерашним, боюсь вас разочаровать, он выше, чем вчера. Не помню точную цифру. Точно помню, что выше. Но где-то все равно в горизонте. Вот здесь вот болтается. 48,97 и там, кстати, ну вот здесь, 48. Понятно? Ничего не меняется. Значит, все хорошо? Вы чувствуете радость? Вот скажите, пожалуйста, Настя говорит, мы достигли стабильности. Настя, сегодня...
А у меня про... сейчас есть ощущение, да, что мы вернулись к какой-то...
Товарищи, мы вернулись к стабильности и ощущаем стабильность. Голосование, это новое голосование. Вы ощущаете стабильность. 134-21-35, да.
Были что-то... истерические ожидания до Нового года, что после Нового года что-то должно случиться.
Хряпнуться и точка.
Что-то должно случиться.
Вы достигли стабильности, вы достигли стабильности, все достигли стабильности. И вам стало спокойно. 134-21-35. Новый горизонт стабильности. Ничего подобного, скоро обломается снова. 134-21-36. Никакой такой стабильности после, даже не пахнет.
23 февраля, праздник ближайший,
да.
Назначен.
Вы достигли, ну хорошо, я бы 8 марта сразу был.
А я думала 8 марта,
а я скажу, почему 8 марта?
Позже.
Скажи, почему?
Почему?
Потому что русские корпорации должны заплатить в марте месяце 31 миллиард долларов на Запад. И они его купят.
И они положат
рублик-то, положат рублик. Ой, как они его положат.
Но 31... вы так вот влияете на результаты голосования. Давайте, 28 марта.
Я не влияю, какая грязь. Они в декабре заплатили 30...
Сейчас все об этом подумают.
Просто есть цифры. Давайте не будем идиотами. Давайте скажем, в декабре русские корпорации заплатили 35 миллиардов долга. 35.
Да.
35. Сравнивайте цифру. В марте обязаны заплатить 31.
Плохо.
Вам это ни о чем не говорит? Значит, мы достигли стабильности, экономической стабильности, и вам стало стабильно. 134-21-35. Нет, вы лично, персонально вы, ничего как такого стабильного не ощущаете. 134-21-36. Сейчас у меня 22-78. Пожалуйста, позвоните 7373. Я думаю, Юрий Николаевич в этом смысле достиг стабильности. Юрий Николаевич, вы достигли стабильности?
Да, достигли стабильности. Только один вопрос меня волнует. Следующий кризис через 6 или через 10 лет?
Я думаю, через 6 недель, Юрий Николаевич, голубчик. Через 6 недель. О чем вы говорите? Каких лет? Юрий Николаевич святой
он
человек.
Он мыслит годами,
вот
как китаец.
Вот таких, тогда уж столетиями надо. Значит, вот на таких людях и держится Россия, как Юрий Николаевич. Правда же прекрасно? Вот это мне нравится. Хорошо, я останавливаю это голосование.
Надо было спросить у него,
20 на 80, омерзительная цифра. Все подумают, что я подтасовал. Ну, проголосуйте еще. Вы чувствуете, что достигнута стабильность по нефти, по курсу доллара, по экономическим показателям. Достигнута стабильность. И вам стало стабильно. Стабильненько вам. 134-21-35. Нестабильненько вам в душе. 134-21-36. Все равно нестабильненько. 134-21-36. Ну, позвоните же, господи, я останавливаюсь стремительно. Стоп! 21 на 79 был только что, опять 20 на 80. Так, я все равно принимаю результат 3 секунды назад. 21 на 79. Договорились? Потому что мне хотелось бы какие-то цифры смазанные. Я не могу такие круглые цифры давать. Все подумают, что мы здесь рисуем, наслюнявив палец. Так не бывает, товарищи. 20 на 80 на самом деле. Ладно, Настен. Тебе-то лично стабильно? Ты по магазинам ходишь?
Я хожу, да.
Чек увеличился?
Увеличился.
Маленечко?
Разика, да, процентиков на 40, наверное.
Не знаю, я так не вижу пока. Мне все время какие-то...
Ну, 30 точно.
Зато мне все время теперь предлагают какие-то талончики, бонусные талончики
на кассе.
А это на какие
такие магазины ходите?
Я хожу в Глобус, мне дают бонусные талончики, а я их не беру, гордо говорю. Отдайте бедным, я говорю. Откуда я знаю? А, помидоры я знаю, сколько стоят.
Сколько
стоит? Я знаю, сколько стоит. Написано, зря не напишут. Написано 219. 219 написано. Ладно, новости.
Подъем. Обзор прессы.
ФАС разберется с трехкратным подорожанием парковки в Москве. Вот очередной случай. Цены на парковку у Ленинградского вокзала подскочили в 3 раза. Вот только что мы о ценах говорили, да? Юристы просят ФАС провести проверку. Об этом мы можем сегодня прочитать статью на сайте автодни.ру. Жулики взялись промышлять глушилками против автосигнализации, раз уж мы автомобильной темы коснулись. Это сегодня в «Комсомолке» рассказывают. Значит, вы не можете открыть свою машину. Вы выходите, щелкаете, а не пипикает ваша сигнализация. Есть советы специалистов, как этого избежать. Ну, и у вас, соответственно, деньги, да, помогают за то, чтобы разблокировать. Постарайтесь поднести брелок прямо к антенному модулю сигнализации на лобовом стекле. Так, скорее всего, сигнал пройдет. Ну и другие советы смотрите на сайте «Комсомольской правды». Вот, ну теперь к серьезным уже новостям общеполитическим. Правительство представило Путину антикризисный план. Вот Колесников в «Коммерсанте» говорит, что слово «кризис» вообще ни разу не звучало на совещании. 1,5 триллиона рублей попросили на реализацию антикризисных мер. Это словосочетание допустимо. Вот. Но, правда, непонятно, где взять эти деньги. Но, тем не менее, вот совещание прошло, все вроде бы довольны. И можете подробнее посмотреть в «Коммерсанте», в «Ведомостях» и других изданиях. Одним из критериев отбора банков для получения 1 триллиона рублей господдержки станет мотивированное суждение Совета директоров Агентства по страхованию вкладов. Это сегодня «Ведомости» говорят. Сельхозземли становятся обременительным активом для подмосковных лендлордов. Лендлорд – это владелец земли. Перевожу я это в «Ведомости». Использовали это слово. Строить на сельхозземлях высокие здания теперь нельзя, а прочее нецелевое использование обходится еще дороже, что ждет рынок подмосковного строительства сегодня в «Ведомостях», смотрите. И почта доставит посылки на дом всего за 100 рублей до 2 килограмм. Посылку вам смогут принести прямо домой, более подробно тоже в газете «Ведомости». Готовится черный список высокопоставленных чиновников. Правительство подготовило законопроект, согласно которому в Российской Федерации появится реестр чиновников и силовиков, уволенных за утрату доверия в связи с коррупционными правонарушениями. Необходимость формирования специального реестра авторы документа объяснили тем, что коррупционеры при последующем трудоустройстве скрывают причину увольнения. РЖД начинает строить дорогу в обход Украины. Об этом сегодня на сайте Дни.ру можете посмотреть информацию. И большое интервью с Якуниным сегодня в российской газете. Он говорит, что все-таки расскажет, какие у него в семье доходы, несмотря на то, что считает это копанием в грязном, собственно, белье. Но, тем не менее, раз вот правительство так хочет, то уж, пожалуйста, он уходить увольняться не будет, а смириться и представить нам эти данные. Кроме того, тут вопрос про планы на 15-й год и так далее. Кому интересно развитие железных дорог, пожалуйста, смотрите российскую газету. Дачную амнистию предлагают еще раз продлить на 3 года. Нынешняя амнистия продлится всего лишь до 1 марта. И депутаты сейчас Госдумы предложили ее продлить, соответственно, но решение пока не принято. Будем надеяться, что они определятся достаточно скоро. Это в российской газете и в «Комсомольской правде». Такая научная или околонаучная, не знаю, новость. В общем, в России начинается век персональной медицины. Статья называется «Генетик назовет чемпиона». Значит, в течение прошлого года специальная организация провела генотипирование первых 16 спортсменов и дала рекомендации по их дальнейшей карьере. Это колоссальный прорыв, потому что не секрет, что огромные средства тратятся на подготовку спортсменов, и если мы до этого руководствовались видением и чуйкой тренера, то сейчас мы можем со 100% вероятностью сказать, так это или нет, сказал руководитель Федерального медико-биологического агентства. Благодаря новым технологиям можно определить, насколько перспективен определенный человек для конкретного вида спорта, какие у него потенциальные возможности, какие будут реакции на стресс, на применение биологически активных препаратов, как быстро способен восстанавливаться организм. Эта тема особенно актуальна в период подготовки Олимпиады в Рио-де-Жанейро. 300 тысяч должников алименщиков могут лишиться водительских прав. Это я заголовок из «Московского комсомольца» зачитываю. Судебные приставы смогут отбирать права на вождение у злостных алименщиков. А их у нас, как мы только что слышали, 300 тысяч. Пока не погасят долг. Молочные кухни хотят перевести в аптеки. Это тоже в «Московском комсомольце» статья. Ну и, наконец, шабашникам объявлена война. Теперь репетиторы и таксисты нелегальные будут платить штрафы до 50 тысяч рублей. Если их поймают, конечно. Более подробно в российской газете. 10.41. Это был обзор прессы.
Говорит Москва.
Настя как-то рассказывала, что студенты стали умнее, а я и рад.
Это треть наших граждан так считает по результатам опросов.
Выступаю иногда перед студентами.
У них культурный уровень и кругозор шире. Это правда?
Сделалось так.
За 2 года, причем быстро очень.
Да, поясни, пожалуйста, приведи чуть шире эту статью, приведи чуть шире эти данные. Нашла? Ищешь? Я тебе потом расскажу. Когда найдешь, свистни. Слушай, смотри. А, нашла?
Да.
Читай.
Это Интерфакс сообщает, секундочку, сейчас она откроется, загрузится. Вот. Говорят наши люди о положительных переменах в жизни студенчества. Теперь чаще значительно по сравнению с тем, что было 2 года назад. По-прежнему считают высшее образование хорошей гарантией успешной карьеры наши люди. И по данным Всероссийского январского опроса, наибольший сдвиг произошел в общем культурном уровне студенческой молодежи. 34% отмечают, что он вырос. А тогда как в 2013 году так думали всего 19%. Это почему такое случилось?
Не знаю. Это может быть частное впечатление людей. Ведь опрашивают не студентов или все-таки студентов?
Нет, опрашивают всех подряд.
Всех подряд.
Также мы считаем, опрос, что молодые люди начинают более ответственно относиться к учебе, тянуться к знаниям. Вот,
против... Есть ощущение, что молодые люди стали...
За 2 года практически поменялось.
Вдруг потянулись к знаниям.
Наши ощущения.
А мне кажется, что они тянутся к всевозможным разрушительным практикам и безудержному промисквитету.
Это константа. Мы же даже ее, наверное, обсуждать не будем. А тут кто-то заметил, что они
потянулись. Я выступаю перед студентами время от времени. Бываю, я был в вышке. Еще когда на мотоциклах можно было ездить.
Вы видите отличие между студентами?
Ну, я сейчас приведу. Я был еще на мотоцикле, можно было. Я был в вышке. Потом уже как-то без мотоцикла, в смысле, не сезон был. Сейчас не помню. Но как-то еще снега вроде как не было. Я был в МГУ. Ты не поверишь? И я видел студентов. Значит, я должен тебе сказать, что студент пошел... глупый. Потому что вопросы задают в основном преподаватели из зала. Ну, зал. Вот сидит перед тобой зал. Угу. Собрались студенты. Не понимаю, зачем они пришли. Потому что вид у них, в общем, как у немецкой овчарки в год. В год. То есть она еще не стала человеком. Глаза как будто подают надежду, но ума еще не видать. И вдруг какие-то, острые вопросы сыпятся из зала, сыпятся, и ты начинаешь не придвигаться, и начинаешь искать глаза того, кто задает эти острые вопросы, впрочем, тоже глупые, и оказывается, что это преподаватель. То есть студенты полные обрубки, они ничего не понимают вообще ни о чем. И я бы не сказал. Ты находишь, когда в итоге... Ты знаешь, что вот это вот особенность, когда ты перед залом, ты ищешь чьи-то глаза. И ты находишь глаза двух-трех человек, потому что смотреть на одного и того же нехорошо, но вдруг еще подумают. А вдруг они еще не достигли 18.
Начнут болтать всякое.
Да, да, может, они не достигли 18. Значит, и ты находишь на выбор, например, парочку шатенок и одну брюнетку. Нет, одну блондиночку. Парочку шатенок и одну блондиночку. И начинаешь им рассказывать. Втюхивать, я бы не побоялся этого глагола в данном скользком контексте. Ты начинаешь рассказывать, минут 40 рассказываешь, в конечном итоге убеждаешься, что ни одна из них вообще ничего не поняла.
А знаете почему?
Почему?
Потому что вы ходите к гуманитариям. Они,
они кретины.
Они кретины с самого начала.
Они кретины изначально.
С какого там класса начинается разделение у нас?
Ну нет, подожди.
Ну как же? Ну,
я приведу пример блистательного себя, который закончил... физмат-школу и пошел на филологию.
Исключение блистательное, так же, как наше правительство и так далее. Есть
да.
Чрезвычайно умные, удавшиеся люди. Но большинство все-таки составляет...
гуманитарию.
Отборных...
идиотов.
Потерявших надежду
идиотов.
Всякую.
Еще да. В пятом классе решивших, что физика не для них. И другое название кретина — это гуманитарий.
Ну, правда, это же так.
Другое на название
если
кретина.
Если бы вы ходили в физтех, может быть, другие глаза бы вам казались.
А я очень много от многих слышал. Даже сказать, что от многих женщин я слышал это, при том даже в эфире, я помню, кто-то гордился, что я гуманитарий. Сейчас не помню, Ксюша Ларина или
может,
кто-то.
Может, я была?
Нет, кто-то, нет,
я
Ксюша.
Я не гордилась никогда этим.
Обеих звали Ксюша, и обе работают на другом радио. Значит, они обе говорили так или иначе в эфире, что они гуманитарии. А я их все время убеждал скрывать это, потому что это все равно, что говорить, я кретинка. Ну, как, ну ты же не будешь говорить это с интонацией, правильно? Надо скрывать. Другие люди заметят, что ты кретинка, а ты молчи все равно, имитируешь, что ты умная. Алло, здравствуйте, добро пожаловать.
Алло, здравствуйте, Денис беспокоит.
Денис, вам доводилось сталкиваться со студентами, отмечают...
Ну, конечно, ординатура-то все, она есть. На самом деле, я с вами полностью согласен, никакого прогресса нету.
Только пустые глаза, нет. Пустые глаза безмозглых идиотов.
Абсолютно, вот я даже вот не хотел так грубо говорить, но
давайте...
ничего такого нету.
Нет, я сказал не грубо, я их пощадил, потому что вы знаете, что есть и более тяжелые...
есть более тяжелые.
Есть 500-килограммовые бомбы, а я отбомбился какими-то легкими. Не, спасибо. Я хотел предложить это для голосования. Вам доводилось видеть студентов? Давайте, не все. Есть опрос. Кто проводил опрос, Настен, у тебя?
Так, опрос...
Давай, ну все-таки, да.
Я читаю по Интерфаксу.
Давайте.
В ЦИОМ?
Да.
А? В четверг сегодня в ЦИОМ вывесил.
В ЦИОМ, пожалуйста, в ЦИОМ вывесил. Сегодня использую. Не этот не используем. Значит, два телефона. Скажите, вам доводилось общаться со студентами, и вы думаете, что они поумнели. Первый телефон будет поумнели. 134-21-35. За последние годы студенты поумнели. И стали тянуться к знаниям. 134-21-36. Они абсолютные идиоты, тянущиеся к разрушительным практикам и промискуитету, беспорядочным половым связям. Студенты это существа, лишенные разума и приверженные разрушительным практикам, а именно тяжелым наркотикам и всяким иным, и беспорядочным половым связям. Да, прошу вас.
Продолжаю вашу мысль. Могу еще зачитать, что значимость высшего образования преувеличена. И удачная карьера может быть и без диплома. Так считает сейчас, угадайте, сколько процентов?
63.
52. Да. Ну, это довольно много. Это же достижение, знаешь, да?
Роман Аркадьевич, как-то без образования абсолютно обошелся.
Прекрасных людей.
И прекрасно продал себе нефть за 13 миллиардов долларов, обратите внимание. А при нем и так далее. Ну что, черта с два они поумнели. Даже промискуитета не хотят, говорит Степан из Вайтрана. Знания девальвировались, говорит жираф Мариус, с тех пор, как появился интернет и Википедия. Адепт пишет, значительно влияет на качество студентов экзамена ЕГЭ. Мы поступали на экономический по английскому. После нас уже по обществознанию, которое может сдать любой лох. Преданный лох, добавлю, адепт. Я 1.5 года назад закончил университет, говорит 12Y. Университет – это сборище интеллектуалов. Я бы не сказал. Во всяком случае, Андрей 98-й, я должен вам сказать, что в таком случае ему удается это скрывать. Если вы считаете, университет – это сборище интеллектуалов, то ему удается это скрывать.
Нет, ну, от факультета к факультету.
Удается демонстрировать округлость бедер и молочные железы. Им удается демонстрировать. А знания им удается тщательно скрывать. Ну, они как-то скрывают. И мы, может быть, по слепоте своей и недальновидности этого и не видим. Скажите, пожалуйста, студент стал умнее в последние годы. Об этом ВЦИОМ заявили. Сколько процентов?
Увеличилась доля, теперь 3%.
Треть. То есть студент стал умнее за последние годы, он стал тянуться к знаниям. У нас это телефон 134-21-35. Студент как был идиотом, так и остался. И единственное, к чему он тянется, это к разрушительным, к приему тяжелых веществ и беспорядочным половым связям. 134-21-36, если вы так считаете. Я сейчас 15-85. 15-85. Разрушительные практики, применение тяжелых психотропных веществ и беспорядочные половые связи. Вот к чему приверженен студент, ну, мне кажется. Во всяком случае, это первое, что приходит в голову, когда смотришь на этих умственных недоносков. Так, секундочку, я сейчас останавливаю это голосование, поскольку сейчас у меня был всплеск, и опять вдруг подзатихает, пакеты идут. Нет, идут. Но радикально ничего не меняется, дорогие. Радикально ничего не меняется. Еще чуть-чуть. Студент тянется к знаниям, 134-21-35. Студент тянется к беспорядочным половым связям и тяжелым психотропным веществам, 134-21-36. Я останавливаю это голосование. Теперь, когда у меня ничего не меняется в голосовании, 14-86. 14. А что же мы услышим, может быть, из самого какого-нибудь студента? Пусть нам позвонит студент. Вот студент, пожалуйста. Дайте-ка нам студента. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Сергей, Германия, Гисен.
Сергей, вот, из Германии, студент. Вы студент. Да, прошу вас.
Да, я студент, и я как раз отдыхал, летом 2014 в студенческом лагере ЮФУ, Южного федерального университета.
Потрясающе.
И хочу с вами не согласиться, то есть очень много толковых молодых ребят, которые вот буквально первый-второй курс. Вот, но я, правда, отдыхал, там в основном были мехматовцы, но очень толковые ребята, мне очень
понравились. Не было гуманитариев.
То есть гуманитарии тоже были. У нас
они
просто,
были жалкие?
Ну, была такая...
Они были жалкие,
была
или нет?
Смена такая, что мехмат, немного физкультурников, и были гуманитарии. Ну, вообще хочу сказать, что впечатление именно мехмат произвел очень хорошее.
Хорошо, то есть, но скажите же два слова о гуманитариях.
Что вам сказать? Если честно, я не знаю, чему их там учат. Вот, у меня есть... когда учил немецкий, я общался очень с... профессором, который заведует ромгермом Ростовского университета, сейчас это ЮФУ.
Да.
Вот. И он последний раз, когда я был в России, он мне очень жаловался, что их урезают очень сильно финансово, и гуманитарные факультеты, они все слабее и слабее. То есть,
скажите, я скажу фразу, туда... я знаю, что вы не столь дерзки на язык, как я скажу фразу, а вы скажете да или нет. Студенты гуманитарных факультетов скорее интеллектуальные ублюдки. Да или нет?
Нельзя всех под одну гребенку.
Хорошо, я сказал скорее. Здесь было слово скорее.
Скорее.
Ну,
у меня много
очень
толковых гуманитариев.
Скорее нет.
Не согласился.
Скорее нет. Ах, вот как. Вот он каков. Петербург звонит. Петербург. Пожалуйста. Да, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Я студент из Санкт-Петербурга, учусь в медицинском.
Скажите, студенты гуманитарных факультетов, скорее интеллектуальные ублюдки, да или нет?
Скорее да, на самом деле, потому что у меня есть несколько знакомых из различных вузов, и как они учатся, и как учимся мы, или те же технари, это очень большая разница.
Конечно.
Потому что я знаю, например, человека, который один раз в месяц ходит в институт.
Конечно.
У нас не то, что невозможно, нас это уничтожат.
Да, конечно. У вас, потому что у вас каждый день вы должны делать интеллектуальную работу. А студент-гуманитарий проделывает интеллектуальную работу, и вот какую. В ночь перед экзаменом он заваривает кофе. Это и есть главная интеллектуальная работа. Потом с ошалевшими от кофе глазами на завтра, теребя блузочку перед профессором, они что-то бормочут, стараясь показаться жалкими, чтобы их просто пожалел профессор. Ля-ля-ля, тра-ля-ля. Абсолютно верно. Потом вспоминают какие-то слова, слышанные еще в 4 классе школы. За это им ставят зачет сдан, потому что знаний по факту не существует. Понимаете, если у вас знания существуют, вы описываете Вселенную, то они описывают собственный кретинизм, больше ничего.
Да, и при этом еще умудряются жаловаться на жизнь, о том,
уж
как поверьте, тяжело учиться.
Уж поверьте моему опыту, у меня 3 диплома о высшем образовании, все 3 гуманитарные. Так что уж поверьте мне, безусловно, конечно, я знаю, о чем говорю. Я переводчик, филолог-переводчик с португальского языка на русский. Я филолог-переводчик с испанского языка на русский. Я филолог-преподаватель русского языка как иностранного. У меня 3 высших образования. Учился 6 лет, чтобы получить эти дивные 3 диплома. Поэтому, когда я говорю о кретинизме гуманитариев, я говорю с огромным знанием дела. С огромным знанием дела.
Понимаете? Говорить об этом с другим гуманитарием.
А? С другим гуманитарием?
Это со мной.
Пусть позвонит гуманитарий. А, ты гуманитарий?
А, конечно.
Что такое? Откуда?
Как?
Откуда ты взялась? Ты что, где-то училась? Расскажи.
Спасибо.
Расскажи.
Ну,
расскажи.
Я училась на факультете международных отношений. Раз в Санкт-Петербурге.
Это полная фикция, я думаю.
Неправда. Он почковался от эсфака. Неправда. Там у них был конфликт, поэтому вступительный был география. Уже. И я его успешно сдала, естественно. А потом я в магистратуре уже в МГИМО. Там гуманитарий, но там уже военный гуманитарий.
Это быстро упак.
Там военный гуманитарий. Там уже нельзя ничего пропускать.
МГИМО,
не надо ничего пропускать.
Это быстроупак.
Что это такое?
Быстроупак.
Это что значит?
Ну, это быстрая упаковка такая. Раз, диплом, до свидания.
Неправда. Нет, там долго мучают.
Долго мучают?
Все, потом ты должен вроде бы работать-то на государстве, тебе в МИД. Поэтому есть смысл в этом.
Я видел представительницу МИДа сейчас в понедельник, когда я был на Первом канале.
Да, как это была? Сестра Митрофанова? Нет?
Нет, как это была представительница МИДа, которая отбрюхивалась и очень справедливо, а я ей помогал от всех этих насевших на нее патриотов.
Да? А она была против них, что ли?
Она была за то, что МИД молодец. И я был за то, что МИД молодец, потому что, не говоря худого слова, она мне понравилась. Вот, тоже кричал, что МИД молодец, передайте Сергею Лаврову, чтобы бросил курить, и всякое такое я кричал. А всех патриотов я говорил, зарубать немедленно здесь, бросьте же мне батальоны МИДа немедленно, понимаешь?
Вы знаете, что? Сестра Митрофанова, которая нынче куда-то уехала, и больше про нее ничего не слышно, она в МИДе, у нее 4 детей, она очень высокого поста сама достигла.
Сестра Лёши Митрофанова, которая никуда не исчез, а живет с женой в Словении.
А, в Словении. Ну, в смысле,
ну, конечно. Он отродясь там живет. Это уже была... Конечно, мы все думали, что он работает в Думе. Мы все думали, что он работает в Думе, но это неправда. Так, секундочку, хорошо. Дочь учится в МГУ, филфак португальский. Никакой расхлябанности. С вами категорически не согласна, говорит Оксана. Могу судить по всей группе дочери. Они действительно напряженно учатся. Чего это учатся? На португальском языке. Можно я спрошу?
Так горько потом осознать бессмысленность.
Лишбо, абунита и верджи. Они поют постоянно фаду. Это вы называете учебой? Они поют фаду.
А можно я скажу под конец программы?
Они пьют виню верде. И едят бакалео. И при этом вы называете это учебой, как не стыдно, Оксана.
Кто никогда вот этого не придумает, так гуманитарий. Китайцы создали устройство, заряжающее смартфоны светом.
Настенька, ну все, успокойся, пожалуйста. Настя очень любит науку.
Я читаю ленту,
как ты можешь? Это обычный фотоэлемент. Обычный фотоэлемент. Что они придумали? Сейчас еще окажется, что...
Ну, такой обычный, почему я должна бегать, искать каждый раз зарядку, я не понимаю.
Ставь на ночь, ты же забываешь просто. Если бы ты не забывала, у тебя все было заряжено.
Ну ладно, я не буду объяснять.
Согласна? Согласна? Не
далеко розетка.
В движение.
Подъем. В движении.
Яндекс.Карты. 4 балла было у нас час назад. Сейчас у меня перезагружается 3 балла. По-прежнему напротив Реутова очень тяжело на внутреннем КАДе, где учинили ремонт посреди зимы. И нехорошо вот здесь вот в районе, скажем так, на 7 по циферблату на МКАДе тоже. Вокруг Киевки нехорошо. И вокруг профсоюзки тоже. После профсоюзки. На внутреннем МКАДе.
А вот еще у нас тут есть в соседней кабинке Русское радио. Там есть ведущая, которая сейчас вот не может фактически доехать ко времени на свой пост.
Да.
И пишет у себя на Фейсбуке: уже больше часа еду от Речного до Войковской. Ребята, что там опять, кто знает?
Я знаю.
А что
там в правом ряду ДТП.
Всего лишь?
Секундочку. Значит, подождите. После Войковской, дорогая ведущая, коллега, как ее зовут?
Скажи. Алена.
Алена, Алена. Привет, Алена. Значит, после Войковской, тут вот ближайшие станции метро указаны. После Войковской, а надо было, как мне кажется, сейчас я думаю, как ей надо было Алене сделать. А никак, Алена, никак не соскочишь. Никак не получится. Потому что это еще до того момента, где можно соскочить и потом чесануть к этому самому, к мосту вот здесь за Соколом. Авария. В правом ряду. Значит, может быть, примите, Алена, левее, пожалуйста. Левее, левее, левее. Потому что авария в правом ряду. Андрей. Андрей 80-й. Андрей, здравствуйте. Где едете? Что видите?
Сергей, Настя, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, призрив пробку на МКАДе в сторону Реутова, решил Щелково все-таки проехать через Балашиху.
Ну, что же?
И здесь встрял. И здесь движение нехорошее, скажу так.
Ладно, держитесь, пожалуйста, Андрей. Счастливо, до свидания. Хорошего дня вам. Хорошего дня, ребят. Мы с Настей провели этот выпуск. Мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 22 января.
Подъем.